Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, среда, июнь, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников, доброе утро.
Здравствуйте.
Перестанешь открывать на моем компьютере что-то?
Ты
что-то открываешь мне здесь, я не понимаю, зачем ты это делаешь? Не делай, не открывай ничего на моем компьютере.
Быстро он стал твоим.
Да,
Были.
Ты знаешь, что в массовой драке у метро Электрозаводская в Москве убит мужчина? Трое пострадавших доставлены в больницу, об этом сообщает МЭШ. И по данным источников, массовая драка произошла минувшей ночью. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Ну, может, уже и не работают на самом деле, может, уже разошлись. Но если что-то видите, можете нам и написать в Телеграм наш бот. Говорит МСК, и на СМС, пожалуйста, тоже пишите. +7 925 48 4 8.
Ой, я такую новость вижу, Леша. Да, российские ученые готовы поставить целью рождение первого человека в космосе.
Прекрасно, прекрасно. Кто будет рожать первого человека? Не, в смысле, а зачатие?
Терешкова.
Не, подожди, а зачатие это где?
Зачатие, наверное, ну, я думаю, а что, там же надо, чтобы зачатие
было. Первый космический человек?
Ну, есть ведь такое, там рисков. У простых людей, рожденных на Земле, проблемы начинаются, они потом адаптируются. А человек, который там зачат и там рожден...
Потому что там невесомость.
Почему человека? Почему не млекопитающие? Почему с чихуахуа не могут взять?
Так, может, чихуахуа твои уже сделали-то?
Мы не слышали про это.
Ну, мы это не слышали, это не значит, что это не сделали.
Ты думаешь, Рогозин бы не рассказал?
Ну, Рогозин топит такс. Да. Он не топит чихуахуа, понимаешь, у него другая спецификация и специализация, он по таксам, он не знает про чихуахуа ничего абсолютно. Ты же понимаешь, что если ты разбираешься в одной породе и топишь ее...
Породник.
Если ты породник...
Такс-команда, знаешь, есть в интернете, они формируются и помогают только своей породе.
Естественно, потому что все остальные породы, это и не породы вовсе.
У них свои группы,
да. Недостойные жизни какие-то мрази, понимаешь, какая-то сволочь непонятная, понародилась. Да? Бастарды вонючие. Если бы это была нормальная собака, она была бы таксой. А если нет, то тогда какая разница? Это как анекдот, знаешь? Мужчина стоит у роддома и говорит: ну что, родила? Да. Мальчика? Нет. А кого?
А кого? Это старый,
старый анекдот. Только... Да? Подожди, ну давай поддержим.
Смеяться?
Да, давай.
Радует только, что это обещание будет выполнено так же, как и остальные обещания Роскосмоса. Слушайте, но это же дело не хитрое, как говорится, что там обещание.
Слушайте, дурное дело не хитрое.
От слова до дела, так сказать, там быстро можно перейти.
Ну ладно, человек в космосе будет. Хочешь тебе про дельфинарий новость? Суд во Владивостоке оштрафовал сочинский дельфинарий на 37,6 миллиона.
Должен третий по счету. Я почитала статью, это не тот же самое, это не
это
одни и те же касатки, их там много.
А тебя беспокоят только те касатки,
нет,
да?
Нет, все. Ну, меня беспокоят абсолютно
значит,
все касатки,
это
ежи
радостная
и совы.
Новость для тебя. Тебя только люди не беспокоят. Ты мизантроп.
Я рада, но я боюсь, что этот штраф не убьет этот бизнес. Ну,
скажи,
37
миллионов. Нет, скажи честно, ты из тех людей, кто... Я не понимаю, какая-то дрянь все время не открывается, какие-то рекламы. Смотри, сама открывается реклама. У тебя, может, что-то...
Ничего
себе. Убери с клавиатуры все, у тебя что-то на клавиатуре лежит. Наверняка.
Вообще ничего. Вот, смотри, ничего нет.
Ах ты сволочь такая. Это я про рекламу, естественно. Что же такое? Оно само открывается, смотри. Вот погонь такая. Ладно, неважно. Слушай, про касаток и мизантропию людей. Ты из тех, кто, если смотрит там фильм и, например, убивает людей тысячами, ты слезу не прольешь. А вот собаку, если убьют, то
не,
все сразу.
Не, я пролью. Почему же?
Ты вот все-таки плакала больше над тем, кого убивает Кинг-Конг, или над Кинг-Конгом, когда его убивали?
Про Кинг-Конга я уже не помню. Нет, мне очень жалко Кинг-Конга было. Очень жалко.
Да, тоже.
Из вертолетов и прямо в грудь ему стреляли.
Эти люди суть обезьяны, да?
Помнишь, у него грудь такая была?
Конечно, а это обезьяна суть человек.
Да.
Что-то в ней божественное было. С первого раза не пробилось, с третьего пробилось. Бывает. Ладно, давай так, еще у нас... братья Кокорины. Братья Кокорины попросились в одну тюрьму. Да. Ты знаешь,
братья,
да?
Кокорин,
братья Кокорина.
А не Кокорин с Мамаем. То есть братство, оно
братья.
Превыше дружбы. В смысле, Мамая с Кокориным попросились? Или...
Нет, не попросились. Значит, братья Кокорины просятся...
Одна кровь, не вода.
Да. Братья Кокорины просятся в одну колонию, и при этом объясняют, что, в общем, такое правило у нас есть.
А, не разделять младенцев при усыновлении?
Есть такое правило. И более того, у нас такие правила в России, что, оказывается, если братья хотят, их даже определяют в один отряд. Не
да
просто в
что?
Одну колонию,
что
а
за...
в один отряд.
Так, амикошонство. Но, ты знаешь, вот я...
Откуда ты достала это слово?
Но это другое. Амико — это друг, на самом деле. Это непотизм в этом смысле, то есть родственная связь.
Ты что, да? Ты накидай еще терминов, пожалуйста.
Я могу. Давай. Я росла просто одна. И у меня не было вот родных братьев и сестер, я на самом деле не знаю. То есть сама
если
вот
мне сейчас еще раз откроется реклама здесь, она произвольная, я ее просто возненавижу. Что это за баба? Тут не понимаю. Почему она все время не открывается на нашем сайте? Сама собой реклама, я не понимаю. Что
это вопрос
за,
для расследования отдельного. Давай эту вкладку закроем.
Нет,
и
мы не будем ее
рядом.
Закрывать. Нет, мы не будем ее закрывать. Мы спросим у нашего системного администратора, или как его зовут, какого черта
нет,
у меня самостоятельно открывается
она будет
чертова
висеть.
Реклама постоянно, непонятно.
Знаете,
зачем она это делает?
Происходит как при просмотрах видео, бывает перед просмотром видео ролик, а вот у нас теперь при просмотре новости, но говорит Москва.
Неважно, короче, всех уволить надо, но мы не можем с тобой никого увольнять, поэтому...
посмотрим, сколько она висит.
Да не буду я ничего оставлять, дай мне про новости говорить.
Внимание, идет эксперимент.
Да не идет никого эксперимента, всем плевать, что у нас тут открывается или не открывается. Так вот, о чем мы с тобой говорили? О
братьях
Кокорина. Ну, тебе как-то вообще интересна их судьба или нет?
Ну, они же осенью выйдут уже.
Ну, Касатки, значит, интересно, а Кокорины, они же осенью выйдут.
Нет, ну, я в смысле, я все знаю про них. Они осенью выйдут и, возможно, вернутся к футбольной карьере.
Да?
Правильно? Один из них. А второй не вернется, потому что он не был. Знаешь, как
они
это,
играли
доктор,
футбол?
А я смогу играть
они
на скрипке?
Футбол?
Нет, да, сможете, а раньше не мог. Знаешь?
Они играли в футбол?
Кто? Кокорин, один из них точно играл.
Да?
Да. И Мамаев тоже.
Никогда не видел. Вон, хватит уже вот этих всех. Ты видела, как тряслась Меркель?
Видела.
Ты видела, как
это
тряслась
ужасно.
Меркель?
Это ужасно.
Это ужасно, да. Она, значит, на встрече там, с Зеленским... Ну, сейчас вот поймите правильно. Я не то чтобы говорю, что на встрече с Зеленским все трясутся, и это из-за Зеленского. Нет, нет, я не провожу таких параллелей. Это делают некоторые коллеги наши, но я этого не делаю. Нет, я просто понимаю, что...
Алексей удерживается.
Так получилось. Так получилось. Ну, так совпало, понимаешь? Ну, вот она стоит, Меркель, рядом с ней стоит Зеленский, их снимают камеры, и Меркель начинает трястись. Как позже она сказала, просто не хватило ей воды, обезвоживание организма произошло, и такое с ней уже бывало несколько лет назад, тоже на жаре, а вчера была жара, и вот она, так сказать, плохо себя почувствовала. Но я так и не понял, может, мне врачи объяснят, а как это так? Я вот, ну, видел людей, которым жарко, и, наверное, может быть, и сам когда-то испытывал некую часть, да, частично обезвоживание. Наверное, ты, может быть, испытывала, Настя, при жаре, когда воды не попить.
Такого, чтобы как у Меркель.
Ну, чтобы прям трясло.
Не было такого.
Что это такое, может быть? Я не знаю, что это такое? Это криз какой-то адреналиновый? Что это? Почему не трясет? Что это такое? Что за болезнь-то?
Так она так жалко, так перехватывает руки, вот это вот у нее склеенные вот это вот.
Ну, ее трясет-то почему?
Она то их туда,
ну, вот врачи у меня есть или нет вот здесь вот сейчас? Врачи, товарищи, 7373948. Что, почему трясет-то? Алло, здравствуйте.
Одно из моих образований как раз врачебное.
Вот, пожалуйста. Да.
Я думаю, что у нее, конечно же, есть какое-то сопутствующее заболевание. Возможно, жара его каким-то образом, его проявление спровоцировало, усугубило. Но в данном случае мы наблюдали тремор, который имеет совершенно непонятную для нас природу, со стороны этого не скажешь. И причин может быть, ну, около 15 примерно, вот таких вот.
Ну, давайте вот очевидно эти причины попробуем перечислить, может быть, нам интересно просто разобраться в этом вопросе.
Одна из этих причин нарушение солевого обмена. То есть растет уровень солей в крови, усиливается рецепция на синапсах, и мышца начинает сокращаться в таком вот спастическом, ритмическом диапазоне.
А то почему есть, они могут расти? Почему уровень соли может расти? Это что? Что должно произойти-то для этого?
Это как раз та причина, которую они взяли как официально.
А, обезвоживание.
Это гениальный шаг, это объясняет целую кучу моментов, не объясняет, собственно, ничего. Естественно, вы правы, просто, там, скажем, то, что вы не слишком обильно попили во время жары, у большинства подавляющего людей никаких подобных реакций не вызывает. И, конечно же, понятно, что речь идет о каком-то сопутствующем заболевании. Я думаю, что это будет сейчас предметом дискуссии на СМИ.
Но вы склоняетесь к чему?
Я думаю, что у нее ранний Паркинсон.
О-о-о. Спасибо, спасибо.
Естественно, это очень тщательно скрывается.
Понял.
Потому что полностью дезавуирует ее как политика.
Понял. Спасибо большое. 7373948. Гурген нам звонит. Здравствуйте, Гурген. Алло. Ну, со связи, видимо, Гургена плохо что-то в этот раз. Давайте попробуем
Гурген
еще раз, Гурген.
Путешествовать,
я не знаю. Наверное, со связи плохо, почему-то нет связи.
Ей 64 года. Ну, вот я сейчас Википедию читаю и...
Сколько?
64.
64. Не так много. Для политики это только начало. В 64 человек...
Но это раньше так было, сейчас все, по-моему,
нет. Меняется. В 64 человек только начинает разбираться в политике. Ты же понимаешь.
Ты уже как плохо так становится.
Нет. Это еще там... работать и работать. Это еще не один срок работать, да нет, если тебе 64.
Если да.
Но ты же согласна со мной?
Нет, если ты себя нормально чувствуешь,
64 — это только начало. Это еще минимум 2-3 срока, 4, может.
Ну, не знаю, я не анализировала. Нет. Надо посмотреть.
Давай,
возраст.
Вот, Гурген, еще раз попытаемся. Да.
Да, доброе утро, господа. Я надеюсь, доброе. Сейчас немножко лучше.
Да, хорошо.
Видите, действительно, уважаемый доктор прав, это действительно на синаптическом уровне, на уровне синапсов, передача сигнала. Но вы знаете, у меня есть некоторые подозрения. Я всего лишь из медицинской среды. Я сын врача, поэтому я могу сказать, что это ее статус, статус истерикус, так называемый, истерический статус. Это вне зависимости от ее боли, вот такие характерные судороги могут иметь место. Действительно, при сочетании факторов не обезвоживания, а повышенной температуры среды и ее собственного вот специфического истерического, истерофорного, скажем так, статуса.
Но это о чем так, может говорить? Она больна или не больна? То есть, или это вариант нормы, так скажем, для нее?
Видите ли, я боюсь, что это вариант нормы. Почему? Потому что очень, например, со статусом у него бывают эпилептические припадки, да, или что-то напоминающее эпилептические припадки. Если мы с вами вспомним Хиллари Клинтон, она имела четкое, как и фрау Меркель в данном случае.
Да, я помню, что-то с головой было у Хиллари Клинтон, как-то какие-то странные движения она совершала. Да, спасибо большое, Гурген. Интересно. То есть это скорее не болезнь какая-то, а вот такое свойство организма. Свойство организма у нее какое-то такое специфическое.
Я еще про нее прочитала, чего я не знала в Википедии. Да. Ее тема курсовой, знаешь, она физфак закончила там в Германии, она владеет русским, но это, наверное, все знают.
Конечно.
А тема ее диссертации, знаешь, какая? Исследование механизма реакции распада с нарушением простых связей и расчеты их констант скоростей на основе квантово-химических статических методов.
Вот у меня еще один вопрос тебе. А чего ей Зеленский не помог? Понимаешь как? Это объясняется протоколом. Ну, то есть протокол, есть служба этого протокола. И по протоколу вот стоит два лидера разных государств, стоят. И вот они должны слушать гимн. А нарушать протокол нельзя. С другой стороны, ты лидер государства, рядом с тобой другой лидер государства, и вдруг его начинает трясти. Вот что тебе делать в этот момент? Вопрос. Ты можешь вообще что-то в этот момент совершать? Имеешь ли ты на это право?
Потому что
Зеленский
тоже
сказал,
движение...
знаешь как? Зеленский сказал, что она была рядом со мной, поэтому была в безопасности. Это, конечно, худшее, что он мог сказать в принципе. Это какая-то гнусная бравада. Ну, можно было просто сказать, есть протокол, я не знал, что делать, я первый раз в такой ситуации. Ну, по-человечески можно было сказать. Ну, я не знал, что делать, и поэтому не смог...
Он мог сказать, что не заметил еще, потому что он все-таки смотрел вперед, а она стояла
слева. Нет, а потом он на нее тоже смотрел. Мог сказать, что я не специалист, я не врач, я не знал, что делать, и в этом смысле я ждал реакции специалистов. Нормально. Но он изобразил из себя героя, рядом с которым даже человек, бьющийся в припадке, чувствует себя нормально. Это странно, ну ладно, черт бы с ним.
У меня к Зеленскому как раз меньше вопросов.
Ты вот скажи про протокол.
Но есть вокруг люди стоят, вот то, что видео мы... смотрим, 30-секундно оно у нас в Телеграм, говорит, Москва, выложено.
Да, да.
Люди сбоку точно видят через камеру, что ей плохо.
Да.
Это все
чего
видят.
Они к ней не бегут?
И никто, то есть я понимаю,
но
что...
Они гимн слушают.
С одной стороны, если бы к ней побежали и ухватили...
Давай сразу мучить людей с протокола, я тебе говорю. Я тебе говорю, давай, вот если у нас есть люди из протокола, кто-то работал с высокими какими-то чинами, с лицами серьезными очень, в прошлом, может быть, сейчас
присутствует
работаете.
Присутствует ли врач на встречах, простите?
Да понятно, конечно, присутствует. Думаешь? Врач, если вы работали там, ну, интересно было бы послушать, а почему вот не бегут сразу и не спасают? Или здесь речь идет о том, что человек определенным политическим статусом
и
обладает.
Его дискредитирует любая медицинская публичная помощь, и все, якобы он после этого...
И тут пока уже он не упал и не издал последний, извините, никакой не вздох там,
да.
Потому что вы знаете, что при смерти не вздох никакой последний. Там какие-то более праздные звуки производит человеческое тело. Вот. То никто и не бежит его спасать, правильно? Ну, пока стоит на ногах, трясется, то пусть стоит, трясется. Такая логика или как? Вот в какой момент нужно уже говорить о том, что все, это беда какая-то, и человека спасают. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Ира, здравствуйте.
Доброе утро, Лимонадный Джо.
Да, пожалуйста, Лимонадный Джо.
Я думаю, что офицер прикрепленный должен был дать команду.
А в какой вот момент он дает команду? Когда уже все мертвые или...
Я думаю, не дал команду только потому, что в личном близком кругу такие случаи у нее были. И они знали, что они, в принципе, благоприятно заканчивались и тяжелых последствий несли, может быть. Поэтому.
А, то есть это для них не экстраординарный случай, не выходящий за пределы их восприятия. То есть если это постоянно происходит, они знают, ну, сейчас 30 секунд потрясется и пройдет. Ну, в принципе, тогда да, Настя.
Ну, это...
Ну, а сейчас... А, опять Меркель трясется, да, нормально все.
Ну, это единственное объяснение, действительно, какое-то рациональное.
Логичное.
Но я хотела еще предложить всем подумать, а почему... Мы думаем, что если какая-то проблема со здоровьем политика, почему это проблема для него? То есть, а что было бы зазорного в том, чтобы подбежать ее увести, допустим, под белые руки, там, посадить в тень, дать воды и все такое прочее? И мы знаем заранее, так же, как наш шеф снимал про Примакова с операцией, что любые проблемы со здоровьем – это как бы стоп.
Ну,
для
и ты не
политиков.
Знаешь ответа на этот
вопрос? Я не то, что не знаю, я так не чувствую. Ну, то есть вот если бы я увидела, что ее там увели, я бы наоборот, ну, как бы я порадовалась, что ей там помогли вовремя, и совершенно она или наш любой политик, который
Настя,
бы...
Настя, ну, я отвечу тебе уже, потому что долго так ты это все развиваешь, что ты это не чувствуешь. Ты можешь чувствовать, можешь не чувствовать, но ты не масса, ты не народ. Народ идет за сильным лидером, за слабым не идет. Если человек больной...
Давай проголосуем. Что? Вас бы смутила медицинская помощь, публичная политику вообще любому?
Да не, почему смутить? Нет, смутить медицинская
после
помощь
этого
я не могу.
За него будете?
Не-не-не, вы пойдете за больным? 134-27-35. Да. Вы не пойдете. 134-27-35. Вы пойдете за больным? Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Ваш лидер болен. Вы пойдете за ним? Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Ну вот, пожалуйста. Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Ваш лидер болен. Вы пойдете за ним? Вы точно знаете, что у него болезнь. Он может в любой момент отъехать, так сказать.
Да.
Ну, может.
При том, что мы держим...
Вы пойдете за ним? Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Все. Вы пойдете за больным лидером? Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Сейчас все строят из себя гуманистов.
Раста Барьяста пишет, в политике нет места слабым. Ольга
конечно,
пишет,
нет.
У всех болезни. Олег К. пишет, Акела промахнулся.
Нет, у всех, конечно, болезни, но так повелось, что власть определенной сакральностью обладает. А если не обладает, то довольно быстро заканчивается. Вот в чем дело. Поэтому люди, относящие себя к политике, болезни свои скрывают. Скрывают свои болезни. Даже не политики. Обратите внимание, пожалуйста, на это. Потому что болезнь – это слабость. Если кто-то чувствует слабость из твоих врагов, он этой слабостью может воспользоваться. Бывают хитрости, ну, чисто такие, китайские, знаешь, когда император притворяется больным и смотрит, кто как себя ведет. И после того, как он увидел, кто как себя ведет, он принимает решение, хотя он был здоров. Такое бывает. Ну, вот. Но если лидер болен, за ним просто не идут. Потому что ты сегодня за ним идешь, ты сегодня сражаешься за него, ты отстаиваешь его интересы, а он отстаивает твои, а завтра он умирает. И тебе надо заново весь этот путь проходить. Ну, то есть в этом нет смысла. Тебе лучше выбрать кого-то здорового, Вот. Более, там, может быть, молодого, там, подходящего какого-то по взглядам, чем ставить на человека, который завтра может просто взять и помереть. Но это как с Андроповым и Черненко, это как вот эти гонки на лафетах. Ну, кому это надо было? Ну, никому это не надо было.
Ну, кто знал, что они умрут?
Да знали. Да знали. Знали, да видно было. Ну, разваливающиеся дядьки. Разваливающиеся дядьки. И все над этим смеялись, кто был молодой. Молодые все понимали. И говорили, а там же как, единогласно выбрали, единогласно проголосовали, там, пленум, не пленум. Ну, как они за Горбачева потом единогласно, кстати, проголосовали тоже. Ну, на всякий случай. Просто так вспомнил, ни с того, ни с сего. Но почему выбирают иной раз молодых политиков? Обрати внимание, не сильно молодых. То есть 30-летние шансов практически нет. 45 уже есть шансы. 50 хорошо. Хорошо. 60 уже, ну так, смотря как выглядит. Выглядит он на свои 60 или выглядит он моложе. Вот. 70 уже, ну, как бы, не знаю даже. Хотя вот американцы выбрали себе 70-летнего президента и не парятся вообще.
Но он ни разу пока еще, по-моему, не дал.
70-летний.
Слабины.
Слабины не давал, да. Выглядит вроде нормально, хотя прическа странная. Хиллари Клинтон тоже 70-летняя, кстати. И вроде бы тоже не дала слабины.
Нет, у нее как это не дала? У нее тряслась вот эта голова.
Кстати, да. И это помнишь, как повлияло? Это повлияло. Это имело влияние на предвыборную гонку. Вот эти ролики с Хиллари Клинтон, у которой голова все время что-то тряслась. То есть это влияет на избирателей в России, это влияет, ну, я имею в виду, если лидер в России болен. Угу. Ельцин.
Слушай, если нет, но это другое.
Это влияет
подожди,
на избирателей
Ельцин,
в Америке, это влияет на избирателей везде. Давай остановим голосование. Давай, да. У нас сегодня гуманисты собрались. 52% говорят, что они пойдут за больным лидером. 48% говорят, что они пойдут.
Вот смотри, сколько людей.
Они врут.
Нет.
Они
нет,
врут.
Нет,
да,
абсолютно
да.
Нормально.
Нет.
У всех реально
Настя,
болезни.
Они врут.
Да, мы про это
они
не
врут.
Говорим.
Они врут. Знаешь, почему они врут?
Почему?
Потому что сейчас они не выбирают себе лидера. Сейчас они просто говорят, что мы пойдем за больным. Как только им поставишь больного, его рейтинг будет ноль. Он провалится. Поэтому начинаются все вот эти вот занятия спортом, катание на всевозможных сноубордах, лыжах, чем угодно. Естественно, лидер всегда должен демонстрировать свою физическую форму хорошую. Поэтому Обама показывал, как он поднимает гантели. Это было дико смешно, потому что он смешно выглядит сам по себе, Обама. Ты помнишь, он худой такой, тощий, да. Длинный. Но он при этом приседал, он бежал по дорожке. Поэтому наш президент бежит по дорожке, показывает свое здоровье. Понимаешь, все демонстрируют. Поэтому лидер Чечни Рамзан Кадыров что-то все время в ринге кого-то
Рамзан
бьет.
Рамзан Кадыров от души это делает, по-моему, совершенно естественным путем.
Но он это можно демонстрировать, а это можно не демонстрировать. Он это демонстрирует. Он сильный, молодой, в нем полно энергии и так далее. Все это делают. Почему? Потому что это привлекает электорат. Если ты больной, слабый, разваливающийся, это не привлекает электорат, это его отталкивает. Вы можете сколько угодно сейчас притворяться, но если вам поставят старого пердуна какого-то разваливающегося и молодого, бодрого, улыбчивого, вы выберете молодого, бодрого и улыбчивого. Это факт.
Леша,
именно
а
поэтому
молодой,
толстый,
бодрый,
толстый Мадуро вам не нравится. Не нравится вам толстый Мадуро, а молодой, улыбчивый, но абсолютный ноль. Гуайдо вам нравится.
Почему ноль?
А чё, чё он сделал-то? Ну где он хорош? Где, чем он хорош?
Я не знаю, он так прямо
я не знаю.
Сказать,
знаешь, почему ты не знаешь? Знаешь, почему ты не знаешь? Потому что ничего не сделал. Он ничего не сделал.
Но он хотя бы поднял голову против Мадуро, уже большое дело.
Он поднял голову против Мадуро, все понятно. То есть опять вот эта истерия массовая, и опять вот это массовое сознание. Кто-то там какую-то голову поднял, с колен встает. Все вот эти вот фразы, которые ничего не значат.
Леш, а если молодой улыбающийся, вдруг выясняется, что
жирный,
молодой болеет?
Жирный, отекший алкаш Порошенко.
О, понимаешь? Боже мой.
Понимаешь? Нет, визуально. Я же не говорю, что он пьет. Визуально. Не знаю, жирность-то, омерзительный. Молодой, бодренький.
Нет.
Может быть, слегка, там, не знаю, на каких-нибудь препаратах. Зеленский. Ну, Зеленский. Молодой, бодрый, свежий. Погнали, все, классно. Он еще проживет, наверное, десяток лет, если его не убьют. Можно голосовать за него. А еще вдруг у него какие-нибудь свежие идеи. Понимаешь? Молодые. И сильные. Слабые. А у Порошенко диабет. Помнишь, эта история была? Недоказанная. А у Порошенко диабет, а ему надо бы проверить здоровье. А почему он кровь сдавал там, а не сам он сдавал? Все это влияет. Вы сейчас изображаете, потому что вы не выбираете. Но как только и если кто-то даст слабину... А помнишь историю с нашим президентом, когда у него что-то, он как-то так шел, какая-то у него походка была не такая, как обычно, и тут либеральная общественность, кстати, всколыхнулась. Проблемы со спиной, они сказали. И потом они это муссировали. Там, и там дошло до таких мыслей, что уже все. То есть там осталось там очень мало. Ну, помнишь? Ты не помнишь эту историю?
Смутно помню, да.
Она была, она была. Почему они это делали? Ну, они прекрасно понимают. Потому что люди, которые хоть как-то соприкасались когда-то с политикой, прекрасно понимают, что ты, если слабый лидер, то тебе воткнут нож обязательно в спину в твою, или в голову, или куда угодно. Поэтому ты везде демонстрируешь, какой ты сильный. Все, ты сильный, ты бодрый, ты свежий, ты встаешь раньше всех, ложишься позже всех, плаваешь в бассейне. Все, тебя ничем, ничем нельзя взять, ничем не проймешь. Вот, ребята, со мной хорошо и стабильно, я не умру. Вот что демонстрирует политик. Если политик трясется, трясется, падает, у него идет пена изо рта. Ну ты че, ну кто будет его выбирать? Ну никто его не будет выбирать. Чего вы мне рассказываете? Ну это прям, ну... Просто хотите сейчас взять и перекроить всю политическую историю, которая вообще когда-либо существовала на планете Земля. Прям взять и передумать. Нет! Да. Мы сейчас возьмем себе слабых. Да, конечно, 9.30 новости.
Обзор печати с Анастасией Аношко.
Москвичи около 6 миллионов раз записались к врачу на портале госуслуг. Вот это такая информация. Вы знаете, что сейчас в парках стоят еще дополнительно некие шатры, в которых можно пройти какое-то медобследование. Но оно такое, без раздевания, вот этого, только взвеситься, там давление померить. Ну и, может быть, проконсультироваться. Еще вроде бы там дерматологи сидят, насколько я помню. Так что смотрите «Вечернюю Москву» и выберите время. Очень много болезней можно диагностировать на ранней стадии, никаких симптомов нет, и если вы будете регулярно после определенного возраста появляться для, так сказать, чекап.
Нет здоровых, есть недодиагностированные.
Да, да. Ну, вот у меня подружка недавно ездила, ну, вот у нее тоже никаких не было признаков, просто из-за регулярного визита к гинекологу выяснилось, что там есть проблема, которую удалили, и, слава богу, она жива и дальше воспитывает своих детей. В противном случае... Ее бы уже не было. Вот, поэтому нужно внимательно к этому относиться. Мадуро назвал стоимость попытки его убийства. Вот, это сегодня новость из аргументов и фактов. В августе 2018 года во время выступления президента Венесуэлы на военном параде взорвался начиненный взрывчаткой беспилотник. Ну вот, и он, значит, это 20 миллионов долларов, оказывается, выяснили они сейчас, что кто-то пытался заплатить за этот взрыв, который ничем не закончился.
Но якобы, это так утверждает сам Мадуро.
Пугало Чернобыля. Зачем киноделы шокируют западного обывателя? Это тоже аргумент факта, заголовок.
Западного.
Да, Андрей Сидорчик написал материал.
Ой, я его знаю.
Да? Ты его знаешь? Он военный.
Он такой, не, он такой сильный, сильный патриот прям.
Советский
он прямо,
Союз.
Он прям сильный патриот.
Несуществующий уже 30 лет пугает политиков даже в виде призрака. И на борьбу с призраком мобилизуются колоссальные силы и средства и так
да,
далее.
Да, да, он считает, я тебе серьезно говорю, он считает, что это Чернобыль, это конкретно прям оружие пропаганды западной, вот этот сериал.
А,
то есть
удар.
Это специальный, да, пропагандистский сериал, призванный исказить реальность историческую.
Да, переписать историю. Генетик да. Янковский. К 50-му году человечество сразит сильный голод. Это в «Московском комсомольце» мы читаем. Какое место занимает генетика России в мире сегодня? Что принципиально нового, неожиданного, критически важного для людей можно ожидать от этой науки в ближайшем будущем? Эти вопросы обсуждают участники съезда Вавиловского общества генетиков и селекционеров. Об этом читайте сегодня в «Московском комсомольце». Ну и россияне стали отказываться от высшего образования массово. 47% выпускников не хотят идти в вуз, и это в шок повергает. Это вроде бы наше общество, как пишут тоже в «Московском комсомольце». Ну, не знаю, насколько в шок. Но посмотрите, почему, там причины и более подробные цифры в «Московском комсомольце». 9 часов 38 минут.
Это был обзор печати.
Ну вот про политику начали говорить, про все это здоровье. У меня люди начинают... «Сила Божия в немощи совершается», пишет 58-й. Ну, ты вырвал из контекста, понимаешь? В немощи. Конечно, слабое, оно сильнее сильного. Ну, то есть, как бы это странно ни звучало.
Да? Знаешь, я однажды в детстве...
Вода точит камень, я это все знаю.
Загнала крысу в угол. Представляешь?
Ты загнала крысу в угол.
Я в детстве, да, я шла гуляю, я вижу, крыса вдоль дома бежит.
Столько лет ты берегла эту информацию до сегодняшнего дня, пожалуйста.
Знаешь, как я испугалась, когда я поняла, вдруг она в углу.
Что она бешеная.
Она сейчас, она начала как бы наверх лапками вставать, ну, типа, что она наверх убежит, я понимаю, что она не убежит, и я как представила, что она сейчас как прыгнет на меня, mm-hmm. как вцепится мне в щеку. И я развернулась и так побежала, Лёша, будучи mm-hmm. намного более сильной, чем крыса.
И что?
Ну, мне вот это пример того, как слабая может победить.
Нет, слабая сильная. Побеждает не так.
А как?
Слабого просто больше всегда, чем сильного. Вот и все. Ну, слабых, неумных, их угодно. Их всегда больше, чем умных и сильных. Ну, так всегда. Mm. Есть такая кривая Гаусса, знаешь, распределение Гаусса.
Да, знаю.
Вот, 5% гениев, 5% идиотов и, сколько там получается, 90% середнячков. Поэтому слабое всегда и побеждает. Поэтому Афины побеждают Спарту. Все. Да, Афины победили Спарту, прикинь. Такая вот история. А что поделать? Так оно и бывает. Массой давит слабость всегда, как вода. М?
Ну.
Все опять этот чертов Лао Цзы, который все сказал где-таки 2500 лет назад, а нам приходится за ним повторять. Это омерзительно. Это омерзительно. Бывает, придешь к какой-то светлой мысли, а оказывается, ее кто-то сказал несколько тысяч лет назад. Так неприятно становится в этот момент, правда. Рузвельт сидел в колясочке, пишет Ирина. Ну и Ильич в определенный момент своей жизни сидел в колясочке. Даже фотографии есть.
Нет, а Рузвельт, когда сидел в колясочке, в принципе, то есть его он еще вел переговоры и все такое. То есть,
понятно.
Отвечая от Владимира
Ильича, он уже себя зарекомендовал, все нормально было. Все нормально было. Все понятно. А у Сталина рука одна не работала нормально. Ты не знала?
Нет.
Ну, у него одна рука атрофированная была. Да. Обрати когда-нибудь
чего
внимание.
Это? А что было за диагноз?
Ты что не знаешь? Ты что не знаешь? Ты что я должен это рассказывать? Ну, посмотри сама. Значит, да, серьезно, у Сталина одна рука была, ну, так себе. Назовем ее сухой.
Да.
Она была сухая, да? Три срока, пишет Ирина. У меня рост 194, а крыс очень боюсь, обидно даже, пишет Антон. Ну, да. Ну ладно, сухофрукты он был. Ну, может быть и так. Что, хотите убедить меня в том, что люди идут за слабыми? Ну, давайте, 7373948, телефон прямого эфира.
Лёш.
Не хочу, Лёш. Подожди, я хочу послушать теперь уже. Я хочу,
что...
Да, пожалуйста.
Доброе утро, Игорь Владиславович беспокоит.
Да.
Значит, как только вы начали этот разговор, сразу вспомнился, естественно, Франклин Рузвельт, угу. которого несколько раз, у него же паралич-то был давно, его несколько раз выбирали в этой самой колясочке.
Угу.
Значит, сила политика не только в его физическом здоровье, но в неком, так сказать, духовном. Для верующих это поддержка Бога, для неверующих это благоволение судьбы.
Mm.
Харизма.
Нет? Харизма, да. Я, значит, вы говорите, убедить вас. А разве вас не убеждает голосование, которое
Нет.
вы провели?
Нет.
Нет, Леша, не
зачем?
Просто.
Почему оно меня должно убедить? Вы что такое? Понимаете, если бы голосование кого-то убеждали...
Это первое. И второй момент. Вы очень мало даете высказываться, не в обиду будет сказано
вам.
Слушателям. Монологи длиннющие.
Понятно. Вот видите, даешь высказываться, и вы сразу высказываетесь не по теме.
Ева Меркачева писала материал в прошлом году про парня.
То есть я должен что, сейчас вот промолчать, что ли? Мне плевать сейчас на Еву Меркачеву и на парня. Значит, смотри. Отвечаю коротко. По поводу того, убеждает меня голосование или нет. Нет, меня не убеждает ваше голосование. Знаете почему?
Да.
Потому что большинство может ошибаться. Это первое. Вы ошиблись в Октябрьскую революцию? Так. Вы ошиблись в 91-м году? Так.
Не правильно? Ошиблись. В 91-м не как ошиблись.
Как это вы не ошиблись? Где ваше великое государство? Кому благодаря вам? Чего благодаря вам?
Благодаря нам ты сейчас живешь более-менее нормально. А что так бы жил бы
я
сейчас по-прежнему?
Ты будешь смеяться, но я бы жил нормально и не благодаря вам. Да.
Ага, бегал бы и доставал бы
Настя,
суповой набор.
Великобритания жила без 17-го года и без 91-го. Не надо мне рассказывать про суповые наборы. Человечество развивается не потому, что меняются политические строи. Человечество развивается, потому что есть научно-технический прогресс. А вы мне рассказываете дальше про свою демократию и коммунизм. Мне это неинтересно вообще, это все полная лажа. Это мозги пудрить над другим людям. Поэтому я тебе говорю конкретно, вообще, абсолютно. Конечно, я никогда не верю большинству. Как можно верить большинству? Страшная вещь. Если бы Ленин верил большинству, он бы не совершил революции. Вы знаете, что революции совершаются активными людьми. Это до 7% в принципе населения страны. Потому что остальные — это аморфная масса. Так всегда было, так всегда будет. Тебе нужно только 7%. Остальное — это аморфная масса. Активных людей, понимаешь? Какая мне разница, что думает большинство? Вот скажи мне, Настя.
Нет, никакой
вот
разницы.
Никакой. Это не убеждает. Конечно, не убеждает. Чушь полная. Чушь полная. Как не убедили когда-то и итоги референдума по сохранению Советского Союза. Никого. И Советский Союз таки распался, и было подписано таки соглашение в Беловежской пуще. Я вам приведу простой пример. Ельцин. Ельцин.
Что Ельцин?
Над
Ельцин
ним просто был... смеялись.
Потому
смеялись.
Что
и никто за
пил.
Ним...
Он был алкоголиком.
Он был алкоголиком. И что, Черчилль был алкоголиком? Черчилль был алкоголиком.
Черчилля я не видела, а вот Ельцина
Черчилля
видела.
Черчилля я не видела.
Как он...
Черчилль, алкаш. Там... Алкаш,
может
Черчилль.
Быть,
и мусорский
быть.
Алкаш. Ну, прекрасную музыку писал.
Мусоргский и, соответственно, ему друзья собирали на похороны потом и
алкаш,
скидывались.
Алкаш, все алкаши, какая разница?
Но он же не лидер был, так сказать, как Ельцин.
Ну, хорошо,
Мусоргский.
Хорошо. Может быть, он, может быть, даже лучше был лидер в каком-то смысле.
Ну, давай мы Ерофеева, Венечку вспомним. Ну,
конечно, давай всех
алкашей,
вспомним.
Бальзак
мы будем его вспоминать, или кого там мы будем вспоминать. Неважно, все эти наркоманы и алкаши. Зигмунд этот Фрейд ваш вонючий, ой, прекрасный, пахучий, ароматный Фрейд. Значит, что, тоже он вообще наркоман. Вообще наркоман. Булгаков наркоман. Да и все, ужас какой-то. Мрак. Мракобесие. Или как это называется?
Но мы же про лидерство говорим, и про то идут люди.
Лидеры
за...
мнений.
За теми,
какая
кто...
разница, они же, ну, лидеры
нездоров,
мнений.
Нездоров или
иногда
нет?
Иногда ты знаешь, публицист может быть ценнее политика. Иногда публицист может предвещать что-то такое, или писатель, до чего политики еще не догадались. Ну, например, берешь ты и читаешь что-нибудь у товарища Солженицына, как нам обустроить Россию, и понимаешь, что он события дальнейшие, последующие в России, предсказал. И, например, сказал про Украину и про все сказал. Но только никто это не читал и делал вид, что да нет, это не так, это все, это не так.
Леша, видно, прочел.
Конечно. Ну, а что, как не прочесть? Ну, если тебе все время говорят, ты куда не идешь, тебе все время говорят, как нам устроить Россию, как нам устроить Россию? Ну, может, хоть кто-то ответил на этот вопрос? Чуть Солженицын, оказывается, понимаешь? Никто его не слушает. Никто его не слушает. Где ваше большинство, когда вам все говорили? Где было это большинство? Скажи мне, пожалуйста.
Ну, никто же не знал,
нигде
что
не было этого
прав.
Большинства.
Это сейчас мы можем сказать,
большинство,
что он прав.
Большинство. Большинство говорило. Он. Ну, ладно, господи. Вот пытался вас вразумить Жириновский сколько лет? Ну, еще. И где вы? Не слушаете вообще умных людей? Как вас зовут? Здравствуйте. Алло.
Доброе утро,
да.
Михаил.
Здрасте, Михаил.
Я должен заметить вам, дорогой Алексей и Настя,
да.
что в Англии революции было гораздо больше, чем в России. И вообще Россия, вот вы подчеркиваете, что было много слишком в России насилия, было слишком много.
Ну, в 20-м-то веке.
Но это было не так. Европа воевала гораздо больше, чем Россия.
Ну,
войск, который...
Ну, Россия-то и существует меньше, в принципе, так. Ну, Россия довольно молодое государство, ну, относительно.
Существование. России как раз не хватило, по сравнению с Францией, Англией, с Европой, как раз не хватило...
Крови?
Тех конфронтаций, нет, не крови, политических конфронтаций, революций, переворотов, которые осуществляются пассионарным меньшинством. То есть в России не произошло главного, то, что произошло...
Я попросите, прервас. Меньшинством пассионарным. Запоминайте просто. Продолжайте, пожалуйста, Михаил.
Да-да-да, меньшинством.
Да-да-да.
Но это меньшинство предлагает социуму, народу, всегда некие решения, которые этот народ... последствия устраивает. Дело вот тут в чем.
Или не устраивает. Как бы тут, как получится.
Вы же сами сказали, большинство не решает.
Не решает, да, не решает.
В России не произошло главного за последние тысячи лет. Не произошло буржуазно-демократической революции. Это единственный тип революции, который выравнивает социум в направлении той необходимой меры либерализации, которая благотворно поддерживает экономический процесс. Вот проблема России. Вроде мы говорили о
собственности. А вот в византийском государстве это вообще возможно то, о чем вы говорите? Вот в теории, ну, я понимаю, на практике.
Тут я склоняю шляпу, но мы же должны с вами не сидеть просто. Так вот,
что
из России было в течение 500 лет. Уезжали эти самые пассионарии, самые активные. Они покидали страну, они уезжали в Америку, в Европу, куда угодно, даже в Харбин. Уехали, но потом переправились в другие места. Вот те самые активисты, положительно активные личности, которые будоражат общество. И, к сожалению, исход элит, это самая большая трагедия России. А потом это происходит уже перманентно. Ее выдавливают, эту элиту, потому что власть у серости. И это, вы знаете, есть несостоявшиеся личности. Вот видите, какая-то бабушка идет и ведет под руку своего 50-летнего сына. Он какой-то такой, он вроде и нормальный, а вроде инфантильный. Mm-hmm. Так вот, есть несостоявшееся государство. К сожалению, пока мы относимся
вы
к
думаете,
ним.
Это мы. Вы думаете, мы... Спасибо большое. 50-летний внук, которого бабушка ведет покушать мороженое.
Ну,
мы 50-летний яркий. Внук, которого бабушка ведет покушать мороженое. А он говорит, хочу. Хочу. Быстро хочу, сейчас хочу. Машину хочу, кататься хочу. Что еще они говорят, эти 50-летние дети?
50, не знаю, ужас. Не дай бог такое услышать от 50-летнего.
Знаешь, фразу да. услышал. В семье с тремя детьми у женщины на одного ребенка больше.
Это ну, хорошо. Потому что муж...
Ну да, фраза еще. Смешная, да?
Да, ну так и есть же, по большей части, к
это
сожалению.
Это у нас или везде так?
Ну, у нас точно, а не везде, конечно, наверное, не знаю. Я надеюсь, что не везде, что где-то есть другие земли.
У Михаила всегда все плохо, пишет Ольга. Нет, вы просто это, недопоняли Михаила. Михаил непонятый. Непонятой России, потому что он не соответствует вот этому нашему византийскому, да, идущему от еще от Константина Великого восприятию жизни. Просто Михаил говорит что-то, а его не понимают, они думают, что он очень злой, и он их всех ненавидит, нас всех ненавидит, а он не, он все хочет как получше, понимаешь? Но не получается, потому что совершенно другая система координат, и человек не может понять, что он такой, что такое говорит? Мы строили рай на земле. Ах, ну, строили рай на земле. Ну, продолжайте, пожалуйста, строить рай на земле. Что, достроили? Или это стройка тысячелетия?
Нет, нам помешали.
Что такое? Долгострой какой-то у вас, слушайте. Вы все строите и строите рай на земле, никак не построите. Какой-то, да, долгострой, заброшенный. Какая-то Ховринская больница получилась у вас в итоге, понимаете? Хотели что-то построить, а построили Ховринскую больницу в итоге, и никого там не лечат, самое главное. Там скорее умирают люди. Ну, в смысле, ты понимаешь. Приходят всякие панки какие-то, поскальзываются на собственных экскрементов, падают в шахты лифтов. Ну, ужасное. Ужасное место, не надо. А снесли ее, кстати, или нет? Снесли, ее снесли в итоге. Снесли. Красивый, красивый образ Советского Союза, я тебе так скажу. Ховринская больница. Нет?
Ну, может быть. Ну, то я таких примеров знаю намного больше, чем один, поэтому...
О, боже, Анастасия! Стоят. Кто бы сомневался в твоей блистательности? Мы все верим в это. Так, что еще? Народ не тот попался, пишет Сергей. Нет, дело не в народе. Мы, народ ничего же не продуцирует, народ ничего не создает, но народ уж сколько веков живет по тем понятиям, которые ему привиты. Понятия,
привиты,
конечно,
понятия
привиты, естественно. Какие?
Думаешь?
Религиозные понятия. Понятие государственности, понятие сакрализации власти, понятие сращения церкви и государства, неделимости. А как ты хотел? Ну, если так построено государство изначально, на этом. Ну, византийская система, ну, ты понимаешь, что отличается от иной, от римско-католической. Ну, ты понимаешь, что она отличается.
Столько векторов, которые в другую сторону смотрят.
Да не получилось. Даже у коммунистов не получилось. Ты видишь, у них даже не получилось. Даже им пришлось изображать и вместо Библии класть «Капитал», вместо Бога использовать Ильича, там, Маркса и Энгельса, ты понимаешь?
Ну да.
Даже им пришлось квазирелигию создавать, псевдорелигию, потому что, ну, не работает по-другому. И им пришлось заниматься сакрализацией власти, чтобы в окошке одиноком в Кремле светит огонек, когда весь город спит, а там, значит, перо что-то пишет. Опять. А потом нам рассказывают, что Сталин по 500 страниц в день читал. Ну да, Сталин по 500 страниц в день читал. А Эрик Давидович отжимается 1200 раз за день. Мы все понимаем. Мы все понимаем. Сакрализация.
Ну, создать некий образ. Было решено человека, так делать.
Человека, думающего обо всех сразу. И сразу надо это все принять на веру, естественно. Потому что анализировать это от сатаны. Ну, это ты уже знаешь, это все. Да ты все знаешь, Настя. Ты не согласна? Ты считаешь все по-другому? Как у нас?
Ну, я не думаю, что это была прям такая необходимость жесткая. Посмотрим.
Необходимость чего?
Что дальше будет? Чего? Ну, сакрализация, вот это вот все было сделано, да, так, оно не сработало.
Медведев
в итоге, мы сейчас будем
решил
новые...
играть на западный манер. Медведев решил не устраивать сакрализации власти. Медведев решил разговаривать с людьми на языке людей. Что произошло?
Ну, то, что у него, может быть,
подняли,
не так уж это получилось,
подняли,
это не значит, что ни у кого другого
подняли
не получится.
Подняли насмех.
Ну и что?
Не получится ни у кого.
Мне в этом смысле Медведев сам наиболее симпатичен.
Мне очень симпатичен Медведев, я тебе скажу. Но ничего не получилось.
Пока
понимаешь?
Нет.
Не пока, а вообще. Делать. А я тебе больше скажу. Это знаешь, когда получится?
Когда?
Когда России, в ее понимании, не будет. Только тогда. А больше никак. Потому что если ты построил тысячелетнюю историю своей страны на определенных основаниях, абсолютно определенных, на определенной абсолютной религии, ничего тебе не получится.
Тысячелетняя, она не тысячелетняя,
она
на
тысячелетняя.
Самом деле, совершенно.
В каком там, году произошло крещение Руси?
В том виде...
В 988-м.
Да, и потом они бесконечно
друг с другом
боролись и так далее.
Кто боролся?
Не было вот этого, как бы, да, вот этого того, что
как
сейчас.
Как бы, да.
Тогда.
Государство вот. Наше оно объединилось так в такое появилось. Государство, в которое оно объединилось, благодаря чему? Благодаря тому, что была религия православная, принята нами, был Владимир Креститель, и он это использовал в политических целях. Потому что когда люди многобожники, язычники, их трудно свести в одно государство. Поэтому им нужно одного бога, монотеизм. Почему монотеизм победил язычество? Ты вводишь монотеизм, у тебя один бог, ты всех крестишь, все, у тебя одно государство, тебе легче. Тебе, по крайней мере, религиозные вопросы не нужно решать. Ну, то есть вот эти рознь религиозную ты убираешь. Кто не согласен, сразу его убить и все. А младенцев крестить и изначально так растить, все. Воспитываешь новые поколения, 2, 3, 4, и это становится традицией. И на традиции все и держится. А традиция у нас византийская. Все! Если ты хочешь разрушить традицию, я тебе скажу, что будет. Ты разрушишь все. Тогда ты должна до основания все разрушить и заново все отстроить. Представляешь себе?
Я думаю, что все уже разрушено.
Нет. В том-то и беда, потому что ты же видишь, коммунисты-то слетели. Слетели коммунисты. Ты не видишь, что пропал Советский Союз? Почему он пропал? Потому что не разрушено. Потому что, Михаил говорит, не было у нас буржуазно-демократической революции. Ну, наверное, в ее классическом понимании и не было. Но контрреволюция-то свершилась в 91-м году. Ну, свершилась.
Но тебе
строят вон храмы, ходят, строят храмы, понимаешь?
Индусов.
Что индусы?
У них нет никакого единобожия. И они, тем не менее, цельная страна.
Ой.
В смысле, это не всегда работает универсально только так.
Вы,
но у нас так,
вы
да,
не понимаете, что это... индусы выросли из другой религии вообще. Выросли.
Ну, в пантеизм точно такой же.
Какой разве пантеизм?
Нет? И плюс еще там буддизм в какой-то момент родился и как бы развивался.
Понятно, но буддизм в классическом смысле, его называют, конечно, религией, но это скорее... философия.
Мировоззрение, да. Но все равно это какая-то система. Подожди, ну по форме это выглядит так же. Там есть эти ступы, например, да,
есть,
да там
есть,
какие-то
есть.
Праздники,
там нет,
обряды, там,
там
что-то.
Дело это... в том, что ты можешь стать Богом.
Все.
Ну, как бы, условно, ты можешь просветлиться там и просветиться для того состояния, что ты становишься
таких,
божественным
как,
созданием.
Ну, как у нас,
ты становишься Буддой.
Уходят там в пустыни, то же самое, все то же самое
нет,
на
не
самом
то же
деле.
Самое. Нет, не то же самое.
И их
нет,
единицы.
Не то же самое. Именно поэтому, если ты придешь к любому религиоведу, историку религии, он тебе объяснит, чем отличается буддизм, да, как течение, от преправославия. Где есть Бог, он просто есть и все, и ты Богом никогда не станешь. А там ты можешь стать Буддой. Ну, то есть Будд, вот этих, их же было много. Почему? Потому
ну,
что...
по факту, смотри, сколько их
что...
сейчас,
Леш. Настя,
то потому... Если можешь, ты можешь, но их же по факту все никто же не становится.
Какая разница? У тебя есть техническая возможность стать Буддой.
Ну,
у
хорошо.
Тебя есть техническая возможность стать Богом в православии?
Тут нет.
Нет. Все. Все, ты не можешь стать Аллахом в исламе, правильно? Правильно.
Нет.
Ты же не можешь стать Богом в, господи, как это называется, третьей аврамической религии. Ну, иудеи.
Да.
Иудеи, иудаизм. Можешь стать Богом?
Знаю.
Не можешь стать. А что ты не знаешь?
Нет,
человек, когда ты православие знаешь, а иудаизм не знаешь.
Не погружался.
Но Ветхий Завет всего лишь навсего, это основа этого. Коммунисты синергизировались с РПЦ, пишет русский инженер. Не, они пытались подмять. Они пытались подмять, у них не получилось. Они пытались коллаборантов там создать, ну и создавали, и тогда ничего не получилось у них. Видите, ничего не меняется. И самое, что интересное, какой бы политический строй в нашей стране не проявлял себя, он в итоге все равно приходит примерно к одному. Всегда. Примерно к одному. Он может называться там демократией, не демократией, он может монархия быть, не монархия. В принципе, в итоге мы получаем всегда примерно одну и ту же формулу, которая была до этого, которая основана на византийском понимании мира, ну и еще она приправлена, татаро-монгольским тем самым иго, которого как будто бы не было, но оно было настолько хорошо, что аж вертикаль власти тогда и полюбилась русскому народу и пришлась по душе. Об этом тоже все знают. знают об этом, тоже все говорят. Это не новинка. И ничего другого не работает. И это, ты скажешь, работает плохо. Но другого-то не работает вообще. Ну, то есть, это работает плохо. Надо по-другому. Но не работает. Ну, 1000 лет уже не работает. Что, вы думаете, завтра будет работать? Настя?
Не знаю.
Я не знаю. С какой бы стати она начала работать? Дайте мне телефон. Дайте народ!
Поднимите мне веки.
Дайте народ! 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алексей.
Я?
Ну, вы знаете, ага. Вот Марк Ильич говорил, говорит, если бы мы не уничтожили Советский Союз, он бы нас экономически задавил. То есть вот если бы нет революции совершенно там... Ну, как самый тихомирный совершенный посланник в Хабаровске, по-моему, там, Кирхоз Берлазар. То есть, ну, как бы у нас все получилось. Я считаю, что и жилье бы к 90-м годам все получили отдельно, как планировалось.
Понимаете, в чем дело? У вас не получилось. Вот когда, вот знаете, если бы получилось, это все равно, что ты лежишь рядом с женщиной и говоришь, вот если бы еще чуть-чуть, у меня бы все получилось. Она говорит, ну, у тебя же не получилось. Ну, если у тебя не получилось, и детей-то у тебя не будет. Ну, не будет детей, ну, не родятся они. Можно, конечно, говорить, что мы очень сильно пытались, и нам очень хотелось. И вообще, если бы родился ребенок, он бы был лучше, чем у соседа. Но он не родился, этот ребенок. Его нет, потому что не получилось. Ну, к сожалению, так вышло. Поэтому Советский Союз бесплоден. Ну, так вот в итоге, если мы вдумаемся. Поэтому можно, конечно, со слагательными наклонениями пытаться вспомнить эту нашу историю советскую и говорить, а вот мы бы... Но нет сослагательного наклонения в истории. Бы там не бывает. Есть то, что есть. А есть следующее. Мы проиграли. Ну, к сожалению. Для меня. Я сожалею очень сильно, что мы проиграли. Я хочу, чтобы русский народ везде и всегда побеждал. И чтобы я только гордился и постоянно выпендривался везде. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:05, среда, июнь, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко
и Алексей Гудошник. Мне в детстве казалось, что аплодисменты делают вот так вот на радио. Кто-то сидит, так шуршит. Да. Тебе такого не было в детстве, нет? Я часто слышала аплодисменты по радио в детстве.
У меня не было детства. Я такая старая. Я родился стариком.
Ой.
Да. Ну что, давай. Это, видимо, компьютер у нас просто глючит сам по себе, я понял. Это не претензия к сайту. Я хотел про исследование ВЦИОМа тебе рассказать. Ну, ты уже знаешь, поэтому я... Сделай вид, что ты не знаешь, пожалуйста, хорошо?
Давай.
Удивляйся. ВЦИОМ провел исследование и спросил у людей про выпускные. А люди сказали, что выпускные слишком у нас роскошные и пафосные. Слишком. Вот современные выпускные в школах слишком пафосные и роскошные. Представляешь?
Угу, да, это вот. Яна Касагина там вижу постоянно. В это времена вот... там ездят. Как это длинные вот эти машины называются? Лимузины?
Да.
Которые автобусную категорию надо получать, чтобы
кто
их водить.
Кто до сих пор берет лимузины себе еще на какие-то празднества?
Берет?
Есть такие люди?
Нет, да? Меньше стало. Ты меньше знаешь, меньше. Стало, но да. Было время, когда прям вереница.
Слушай,
ну
21 век, а люди все еще пользуются лимузинами. Уже давно пора пересесть на гелик и стрелять из автомата в окошко. А они все еще... Где цивилизация вообще, не знаю. Слушай, ты знаешь, что самое интересное в этом опросе в ЦИОМа? Что люди от 18 до 24 лет, две трети из этих людей, сказали, что да нет, нормальные выпускные, ничего там такого сверхроскошного в них нет.
Ну, этим так не показалось.
То есть родители говорят, что это дорого и роскошно, а дети говорят, что это нормально.
А дети
нормально.
Все так воспринимают, как, знаешь...
Это абсолютно нормально.
Да.
Роскошно.
Это специфика детской психики.
Но ты вот скажи мне честно, почему до сих пор все... друг друга обманывают.
Кто обманывает?
Все друг друга обманывают. Почему? Вот я просто помню школу. Меня сначала отправляли во взрослую жизнь, когда я шел в первый класс. Потом я окончил начальную школу, и меня опять отправили во взрослую жизнь, потому что это старшие классы пошли там. Какой там считается старший? Пятый, да, с пятого?
С пятого. Вот. Средняя школа.
Потом меня, после того, как я окончил школу, отправили опять во взрослую жизнь, я пошел в университет. В университете меня опять отправили во взрослую жизнь. А потом я пошел работать, оказалось, что работа — это тоже школа. И опять меня отправили в взрослую жизнь. Короче, меня отправляют во взрослую жизнь уже 30 лет подряд. Ты, скажи мне, ты уже во взрослой жизни или тебя все еще отправляют в нее?
Не, я уже себя чувствую, да.
Просто, понимаешь, я думаю, уже что... я начинаю думать о том, что взрослая жизнь — это в итоге смерть, конечно. Вот когда человек умирает, тогда все и говорят, ну да, вот, вот это и есть уже теперь серьезная взрослая жизнь, потому что, ну, без баловства,
нет,
без всякого.
Я нет, я же еще не умерла. Я себя чувствую...
ты во взрослой жизни?
Да, да, все, я... но это
нет,
пришло,
Настя,
только
ты,
буквально...
Нет, ты еще не зрела.
Откуда ты знаешь?
Нет, что-то не хватает, я не знаю, что-то не то. Что-то не то. Это слишком радикальное твое суждение.
Вам со стороны так кажется.
Нет? Нет? Все. То есть ты во взрослой жизни. Расскажи, как оно там во взрослой жизни,
прекрасно,
пожалуйста.
Лучше, намного лучше.
Лучше намного? Но ты можешь тогда с высоты своих лет,
да,
прости, пожалуйста.
Ничего-ничего. Чем больше, тем лучше.
Да? Мои года, мое богатство. Ты можешь с высоты своих лет вот этим всем дуракам таки объяснить, что когда ты из школы выпускаешься, никакую свободу ты не получаешь. Что когда ты школу окончил, это вообще не праздник. Это начало ада.
Почему ада? Ну что это такое? По какого ада? Это все от тебя зависит. У многих, кстати, у тех,
что
мучился меня зависит? В школе, мучился в школе, там думаешь,
я
что
думал,
его
окружают
идиоты.
Я думал, все зависит только от одного человека. Ты говоришь, от меня зависит все.
Ну. Они очень рады, когда они поступают в вуз, и там, наконец, находят настоящих друзей. Я такой целую косяк людей таких знаю, вот категорию целую.
Журавлей,
Кася. Но я этого не люблю тоже. Я не люблю вот это вот университет. Это все еще было ужасное, поганое детство, когда самостоятельности никакой, и в том числе из-за материальной зависимости.
Так точно.
Главным образом.
Так точно. А там потом работа. Что ты самостоятельный на работе?
Конечно, ты, во-первых, ты сам выбираешь себе работу в первый раз в жизни.
Ой, даже да ладно.
Школу
что,
тебя
ты сама
отправляют...
выбрала себе работу?
Конечно, в школу тебя
отправляют... Ты сама выбрала себе работу?
Конечно. В школу тебя отправляют родители.
Я попробую, может, не танцевать. Ты сама выбрала себе работу?
Всегда, каждый
или...
раз.
Да ладно, работа выбрала тебя.
Ты
работа выбрала
другой
тебя.
Другой вопрос, что тебе предлагают, и ты говоришь, да, 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 когда ты маленький. И все, что можно, да, да, ты говоришь, да. Но ты уже можешь сказать и нет. А в школе, в институте, вот уже, видишь, 47% не хотят в институт. Институту ты можешь сказать нет, а в школе ты нет, сказать не можешь. Угу. Поэтому вот есть такое, что твоя самостоятельность, она начинается, конечно, уже... Позже.
Вот мне, знаешь, вот мы про школу, мы про будущее, про наше,
да.
А люди-то мне все про Союз пишут, советский. Говорит, Лех, ты же знаешь, что Союз развалили рукотворно, он сам развалился.
О боже, давайте,
понимаешь,
не будем.
А можно я коротко? Коротко, Настя,
давай.
Разреши мне, пожалуйста, немного еще так вот, немножко.
Ну, давай.
Смотри, есть стекло, а есть алмаз. Алмаз режет стекло. Советский Союз был стеклянным. Алексей Гудошников, 2019 год. Собственное, как это, чувство собственного величия зашкаливает. Нормально?
Знаешь, Леш...
Про школу. 7373-94.
Единорогов рисует, что они радугой.
Какой-то.
А я значками и пионерским галстуками.
Как вас зовут?
Да.
Здравствуйте, Борис, Москва.
Да, Борис.
Слушайте, я вообще про коммунизм хотел.
Нет, Борис, нет.
Я согласен. Давайте про это, про детей. Слушайте, я детям своим многочисленным, когда речь идет про такие излишества, ну не как лимузины, пока там до лимузинов все далеко, объясняю просто, что как, ну, есть мое рабочее время, оно стоит там определенные деньги, и просто высчитываю, что вот ты хочешь такую-то штуку, она стоит, вот, не знаю, там, 10 часов папкиной жизни. Давай лучше мы эти 10 часов вместе пойдем там, не знаю, проведем.
Угу.
Работает? Прям, черт возьми,
работает. Работает? Они ценят жизнь родителя? Это странно.
Да.
Это странно.
Да.
Как это
вообще?
Жалеет немножечко, да?
Настя, спасибо.
Это взаимно.
Да. Это взаимно. Настя, а вот если ты так своим детям скажешь...
Чего? Что я вот 10
часов... Это стоит 10 часов, а они скажут, окей, иди работай. Или как? Или они тоже...
Я иногда манипулирую этим, конечно.
Тоже работает?
Ну, да, они же не понимают этого, на самом деле. Пока ты не скажешь, дети... ценность там денег, времени, для них это как бы, они это не осознают. Но если ты говоришь, что они, правда, меня все время спрашивают, какая у меня зарплата, ну вот, подрастают, начинают задать вопросы. Очень обижаются, когда я не говорю. А я говорю, ни в коем случае, ни слова, ни полслова о зарплате. Сейчас весь двор будет знать.
Что лишний раз доказывает, что дуть ребенок, ну...
А дуть ребенок.
Все время спрашивают про зарплату.
Все будут знать, это non-disclosure agreement, вообще не для прессы, и все. Это нельзя. Но... Мы понимаем. Я говорю, вот сколько вы думаете, вот стоит там купить еду вам на вечер?
Ага.
Всем там котлет, вот эту крупу. Не знаем. Идем смотрим там вместе. И я не раскрываю, сколько час стоит у меня работы. Ну, чтобы они не вычислили, сколько я зарабатываю, понимаешь? Но я говорю, что сколько стоит.
А
я
сколько
говорю,
тебе час стоит
машинками. А я не скажу. Тебе
молодец!
Как и всем нельзя.
7373948. Я думал, подловлю тебя. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, здрасте.
А если вы алмаз положите в костер и стекло положите в костер, то от алмаза вы достанете кусок золы, а стекло останется стеклом.
Да, но костер революции так и не разгорелся.
А стекло разве не плавится, простите?
Спасибо. Не, плавится, плавится.
Но потом...
Но оно остается стеклом. Вот, спасибо. Но ведь костер революции мировой не разгорелся, вот в чем дело. Если бы, тогда бы да. Тогда бы весь мир был стеклянным. А сейчас только КНДР у нас стеклянная
страна. Легко тебя обратно в Советский Союз вернуть.
Мне?
Да, вот сейчас слушатель позвонил, и все, мы опять говорим о Советском Союзе. Не, говорили о школьниках.
Мы коротко ответили.
Которые пышно празднуют или не пышно, как мне кажется.
Да ты знаешь, я тебе так скажу. Давай вот отойдем от темы Советского Союза. Но в Советском Союзе совершенно другие были выпускные. Oh. Настя, понимаешь?
Oh
Настя, наверное. Yeah. Я не был у меня выпускного. Но тогда все было по-другому.
Леша, расскажи про свой выпускной.
Мой выпускной — дрянь дрянная, вообще ненужное событие. Я не хотел туда идти, пошел только потому, что родители сказали, что ну
а
все
ты прям как герой Лермонтова.
Все идут.
Все ждут, девчонки там платья выбирают, по рынкам ходят.
Кому я нужен?
Алеша...
Да нет.
Я вообще считаю, что мне с вами...
Да мне правда неинтересно.
Не место.
Мне правда. Я всегда хотел избавиться от окружения. Всегда. Всегда. Прям факт. Прям вот ненавижу все, что меня тяготит вокруг. Вещи, люди. Меня прям это все раздражает. Всегда. Поэтому я... И вот знаешь, ты окончил школу, и вот в чем радость окончания школы? В том, что ты эти рожи больше не увидишь никогда. И ты такой, все, я отскакиваю тебе. Да нет, давай еще раз увидимся последний разочек. Ты, ох ты, чтоб тебе. Я не пойду. Тебе говорят, надо. Социальные обязательства. Ты обязан обществу. У тебя есть социальные обязательства, ты обязан обществу. Хорошо. Тогда я не буду пить хотя бы. Да, ты можешь не пить. Ну вот не пил. Ну, выпускной. Все в зюзю, как говорится, а я вот трезвый. Ну, хоть
тяжелая
так.
Тяжелая у тебя жизнь, Алексей.
Ну, хоть
но
так.
Я должна сказать, что у меня тоже, хоть когда так. Была встреча через 3 года после выпуска.
Встреча выпускников?
Да.
Нет ничего хуже на планете
Земля. А сейчас мне понравилось. 20 лет прошло, и так классно. Все такие классные, все такие клевые и восхитительные, и остроумные, и молодцы. Но через 3 года, знаешь, что было? Только появлялись сотовые телефоны, а у меня был рабочий крестьянский класс такой, там многие там дети алкоголиков и так далее. Там, в общем, а я, типа, у меня мама гид-переводчик. Я уже для работы купила сотовый, чтобы меня могли найти. Ну, позвоните работу сказать. Это же фриланс работа, а не постоянная. И мы приходим, и вдруг у меня звонит в трубке телефон, а пришло всего 6 человек. То есть такие же настроения, как у тебя, у большинства было. Но я очень любила коллектив. Я пришла, у меня звонит телефон, я его достаю, говорю, здравствуйте.
А, и ты мне экстраверт. Все
говорят, покажи телефон. Ой, у тебя телефон, покажи. Я его пускаю по рукам, его все смотрят, а потом...
Настя, я только сейчас понял.
Про меня рассказывают во дворе.
Ну ты хочешь рассказать, да.
Пришла... И хвасталась всем своим телефоном.
Ах, вот оно что! Слушай, я просто понял, что ты экстраверт. Наконец-то я догадался.
Да, это,
я этого не понимал никогда. Не, я никогда этого не понимал.
Ты по себе меряешь. Тебе кажется, что все такие же, как ты,
да.
замкнутые в ракушку улитки.
Господи, нет. Это мизантропы, да? Не, ну я не то, что мизантроп. Мне нравится с людьми, вот, когда они мне поклоняются. А так...
Нет.
Ну, правда, но почему?
А надо
если бы я стоял на мавзолее и купался в ваших овациях, знаете, вы бы мне нравились все, я бы вас любил очень сильно. И мне бы хотелось выходить как можно чаще на мавзолее, вот с надписью «Ленин», и вот так вот стоять, и рукой вот так вот раз.
То есть ты не все. Знаешь, сколько лет с выпуска прошло, да?
Я знаю, я же знаю, когда я окончил школу.
Ты
понимаешь,
ходил?
Человек, который сидел в тюрьме, наверняка знает, в каком году его выпустили. И статьи, по которым он сидел. Я знаю, в каком году я покинул тюрьму под названием «Школа». Я знаю это, я ненавижу ее.
Леша, хотел бы учиться надомно?
Надомно?
Есть такая возможность сейчас. Да, семейное обучение называется. Знаешь такую тему?
Нет.
Очень легко.
Да?
Да, все время сидишь дома.
Но это денег же стоит.
Это недорого, 3000-5000 рублей в месяц.
Да?
Тебе по скайпу, да.
Эй, народ! Надо... Курская губерния, забирайте ее! Тыкайте вилами, это называется. 5000 рублей, это недорого. У людей зарплата 5 тысяч на земле в месяц. Ты понимаешь, что люди нищенствуют, Настя? Люди, школы закрываются.
Это плохо.
Промышленность рушится. Как вы, было вот у нас...
Сейчас перескочим на Советский Союз.
Конечно.
Я чуть раньше успела, да.
Мизантроп и экстраверт — это совсем не одно и то же. Прям совсем. Ну ладно, хорошо. 7373-948, телефон, прямой эфир. Про школу. Давай я всех вот отобью просто.
А выпускные-то когда будут? Сегодня какое число? 19-е?
Никто не нужен нам. Нам вот сейчас я отключаю все звонки. Сейчас никто не нужен. Сейчас нужны, знаете кто? Мы хотим их услышать. Счастливые выпускники. Счастливые. Я хочу понять, чего счастливые. 7373-948. Есть хоть один выпускник у нас, и он, например, счастливый. Вот чего вы счастливы? Или, может, грустные? Чего грустные? Может, вот, кстати, счастье выпускного я могу понять, а грусть выпускного я понять точно не могу.
Да, девочки очень плакают. У нас тоже плакали.
Больше никогда не увидимся. Давайте, ребята, на следующий год все вместе соберемся, так же, как и собирались здесь. Все эти годы мы же стали семьей, мы же все одна мощная семья. Да, правильно говоришь, давай собираться. И вообще, не надо теряться, обменяемся телефонами, наконец-то. Учились 11 лет вместе, не обменяемся. Обменяемся телефонами вместе, да. И давайте учиться в один университет, все пойдем, да. Это будет здорово.
Был такой, да. И один только Андрюша Иванов стал бутератным наркоманом. Всего-то.
Он сказал, у меня свой путь. 7373-948. Употребление запрещенных препаратов карается по закону, значит, у нас, во-первых. А во-вторых, вредит вашему здоровью.
Можно не карать. То, как выглядит этот человек,
Настя,
он жив до сих пор.
Мы должны же говориться для закона. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Меня зовут Олег.
Олег, вы выпускник?
Я выпускник, но мне уже 57 лет.
И поздравляю.
Мы каждый год.
Да.
Каждый год?
Каждый год.
Зачем?
Не слишком ли часто? Раз в 5 лет было бы интереснее, нет?
Зачем?
Нет, у нас раз в год, последнее воскресенье февраля.
Я чувствую, подождите, вы, скорее всего, успешный человек. И,
нет, я обыкновенный человек.
Не-не, вы успешные, а они все не успешны. И вы приходите и так вот...
Ой, а можно вопрос? Можно вопрос?
И нас собирается человек по 16, по 18.
А можно вопрос?
Настя, пожалуйста.
А в какой момент, вот мы реже собираемся, и вот в этот раз, когда 20 лет с выпуска, я заметила, наконец, необратимые изменения во внешности у всех. Вы в какой момент стали обращать на это внимание? Но если вы часто встречаетесь, вот для вас это незаметно должно быть.
Ну, незаметно, да. В принципе, остались все те же самые. И сейчас вот мы собираемся в этом году к своей первой учительнице. Она до сих пор жива. Да. Вот 22 февраля. Как?
Да, ну это святой человек звонит. Это святой человек звонит. Вы святой, да?
Нет, почему?
Вы можете превратить воду в вино?
А я просто не понимаю.
Вы это наверняка делаете.
Нет, у нас есть один товарищ, и вот он нас всех обзванивает и собирает.
У нас тоже такое есть, только это девочка.
Вот. Да, у нас мальчик. И вот у нас уже все девочки-пенсионерки. Они успели уйти на пенсию. И вот все равно мы собираемся, вот, и не меньше 15 человек.
С ума сойти. Спасибо вам большое. Ну, это святой человек, знаешь, ты понимаешь?
А наша девочка, которая всех обзванивает, она в ФАС работает.
Я не могу назначить кого-то равноапостольным, но мне кажется.
Да таких много, Лёш, ну ты просто спустись с небес на землю.
С каких небес? Много. С каких небес? Мне наоборот надо встать с земли, как-то дотянуться до этого миропонимания, этой любви. Как они это делают?
Да
зачем?
Это просто, видимо, это присуще. Знаешь, я уже пришла к выводу, что это просто зачем? Заложено в человеке. Вот либо не любовь.
Ты говоришь, ты реже встречаешь. Сколько ты встречаешься
с выпускниками?
Раз в 5 лет?
Примерно, раз в 10.
Вот. Так, сейчас 2019 год, 5-й. Я на данный момент раз в 14 лет встречаюсь.
Это ты их видел последний раз на выпускном, что ли, ты хочешь сказать?
Да. Не на выпускном, конечно, да.
Все уже в Москве, Леш, ты не следишь за их? Нет, ну ты хотя бы ВКонтакте ты их добавил, хотя бы следишь за ними ВКонтакте, кто у кого чего, хотя бы.
Я снисходительно оставил их в подписчиках, да. Да ладно, шучу я, ну чего?
Конечно,
ну,
следишь.
Конечно,
весь вечер заканчивается у тебя просмотром,
конечно,
что там у кого.
Мне важно, конечно.
У кого ребеночек родился, у кого там
да. Кто как потолстел, ну естественно, да. Это очень интересно, обалденно. А институтские?
Это единственное, что держит нас в этой жизни.
А институтские, где они все, что они делают? Иногда, знаешь, появляются люди типа, Лёх, привет! Привет. Давай встретимся! Давай, да. Хорошо. Все. П. По-любому в этот раз, да, все железно и...
А я таки добиваюсь встречи. Я вот прям ставлю себе задачу. Встретимся? Встретимся. И я потом
то
прям
ты
звоню,
сказать,
пишу
что
во все дыры,
ты хочешь
во все
сказать,
окна.
Во все...
Ну, в смысле, там, как можно через СМС там связаться,
Настя,
через
то есть ты хочешь сказать, что если и когда нас погонят, то есть и спустя там пяток лет раздастся звонок и... Лёша, это Настя Аношко!
Поехали на корпоратив,
да, давай,
на существующей компании.
Да? Давай пообщаемся! Что нового? Вот так вот это будет?
Но...
А я, Аношко, не могу говорить сейчас. Нет?
С развитием.
Нормально вообще,
нет,
давай.
Сейчас, знаешь,
я
нет.
Теперь экстраверт, Настёна, куда ехать? Опа! Нет?
Нет. Нет.
Почему
сейчас,
нет? Почему
все,
нет?
Все бывшие работы, все коллеги у меня теперь в друзьях мерцают, и мне кажется, что я с ними не расставалась в это время, поэтому у меня нет ни позыва, ни необходимости там собраться или встретиться с кем-то, нет. Только, ну, только если кому-то что-то нужно, я вижу.
Выпускника никто не хочет послушать. Вы вообще, вы пришли здесь все, свои ностальгические вечера устраиваете, я не понимаю. Вы хотите молодежь послушать или, вам плевать на молодежь? То есть вы тут вспоминаете все Советский Союз через слово. Все вообще абсолютно. Все рассказы про своих этих вечера встреч, первая учительница, первая моя. Вы, позвоните, молодой кто-нибудь, пожалуйста, спасите меня. Дайте молодой кровушке испить, можно? 7373-94, хоть один выпускник современный. Внучит. А они звонить не умеют, слышишь, Настя?
Умеют.
Они нет, они не умеют, я не знаю, как звонить. Они знают только, как это, писать.
Да нет, ну позвонят сейчас.
Вот он! Ну, с другой стороны, я могу сейчас услышать что-нибудь о том, кто я есть на самом деле. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. По поводу школы хотел.
Новый выпускник?
А, я выпускник, но 35 лет это для вас достаточно молодой возраст?
Нет, мне хочется вот прям свежего человека, понимаете, нового.
Ну, я вам скажу...
Такого, наверное, чтобы он
все,
так вот...
Все отдыхают.
Отдыхают. Ну, давайте попробуем, давайте вместе пытаться, давайте еще вместе молиться. Вот. Давайте, общей молитвой, ну, как бы, я не знаю, как еще вам предложить. Как вам предложить? Я не знаю, как...
Нет, ну, они сейчас, наверное, готовятся.
Нет, подожди, как людям в возрасте предложить мне помочь? Давайте вместе помолимся, вместе выпросим у небес, так сказать, нам одного выпускника, который нам позвонит, 7373948. Не, Настя, можно в этот момент рассказать историю? Я не против, просто я жду этого человека. Алло, здравствуйте. Этого нового человека, это новой формации человека. Алло, здравствуйте.
Алёша, молодежь вас не слушает просто.
Да потому что не дают им дозвониться все остальные. Я буду отбивать, пока мне не позвонит один хотя бы молодой. 7373948.
Сейчас страшное открытие будет.
Алло, здравствуйте.
Давай.
Алло, здравствуйте.
Ну так.
Я выпустилась в прошлом году. Вот, и...
Такой голос у вас, такой серьезный. Вы поете, может быть?
Нет, я скульптор.
Вы скульптор? Так, вы сдавали ЕГЭ прошлый год. А, вы же поближе подошли мы. Ну, так.
Вот, и в этом году я тоже пересдавала, потому что в институт не поступила.
Ага. И что?
А можно пересдать вот так,
если баллов не
хватает? И в
итоге пересдали или как?
Да, пересдавала вот в резервные дни, буквально вот 17-го.
Расскажите, пожалуйста, что для вас выпускное? Это же мерзкое место и вообще школа, это же ужасно.
Нет, дело в том, что у меня такое заведение, Московский академический художественный лицей при Российской академии художеств я закончила. И у нас выпускное — это просто, наверное, грандиозное мероприятие, к которому все готовятся и все счастливы проводить его. И...
Ну, как парад в КНДР.
Поэтому вы решили остаться.
Не знаю, как в обычной школе, но мне кажется, обычные школьники, наверное, относятся к этому проще. Поскорее бы уже выпуститься, поступить в институт, не знаю, пойти работать или еще.
Но вот 47% уже не хотят ни в какой институт. Скажите, а чего вам, каких баллов, по какому предмету не хватило, чтобы... Вы же в Академию художеств хотите поступать?
Поступили? Я поступаю в Суриковский институт.
Суриковский.
На скульптуру.
И что вам не хватило? Мне просто интересно, как может не хватить чего-то на ЕГЭ, чтобы туда поступить?
Ну вот смотрите, литература у меня была в прошлом году 80, а русский у меня был 70. И, ну, хоть и проходной балл там минимум, по-моему, 50 или 40, минимальный порог, мне не хватало элементарно, ну, как бы, 30 баллов, чтобы поступить, потому что, к сожалению, пошел поток очень большой, очень большая была конкуренция, и пробиться просто было нереально. Я была вторая, мест бюджетных 8, я стала девятая.
Понятно, спасибо большое.
Зачем ты это спросила?
Мне очень интересно.
Что интересно? Это мы про выпускной говорим. Мы про... Что, и что?
Ну, это мы просто трудная спрашиваем. Жизнь современного молодого человека. Мне интересно, какие у них...
Леди,
это же самое
леди,
главное, что может быть. Не все. Выпускной,
о, тихо, тихо,
а экзамена.
Тихо, тихо, тихо. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я тоже хочу рассказать.
Рассказывайте.
Ну, не по теме.
Не, надо по теме, надо по теме. 7373948. Хитрец. Надо по теме. Мне нужен... молодые люди, молодые девочки, позвоните. 7373948, телефон прямого эфира. Видите, как старик Гудошников напрягается в эфире без вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я не девочка.
Вы мальчик.
Мы никогда не встречались после выпускного по МПАС.
Это понятно. Это вы правильно делаете. Вы ненавидите школу?
Нет, почему? Вы... Были моменты какие-то. Вот,
за что я...
С 98-го года мы не встречались ни разу.
Ни разу. Ну и правильно, ну и правильно. Оно и воспоминания тогда приятнее, теплее. 7373948, телефон прямого эфира. Молодежь, молодежь. Алло, здравствуйте.
Да, да, привет. Я просто, Алексей, уточнее говорить, ну раз, в сентябре могут быть только следующего года. Вот мне сейчас сыну сейчас дают второй экзамен только.
Ага.
Вот. Поэтому они где-то вот свежие будут, вот второй половине июля, августа. Так что свежие.
А, они еще не выпустились. Да. А, все, я понял. Спасибо большое. Вот дурак. Настя, поняла?
Да.
Я говорю, выпускники мне позвоните. Они еще не выпустились же. Поэтому только прошлогодние могут звонить.
Прошлогодний снег.
Просто логично было, понимаешь? Я прошу сегодняшних выпускников позвонить, а их не существует еще. Правильно, выпускных же не было, выпускных же только будут. Ты же вначале спросил, когда выпускные, а я же тебе говорю, неважно.
Да.
Ну вот, все испортил. Ну ладно, прошлогодняя была.
Ну, прошлогодняя
была.
Мы
узнаем, все и прекрасно. Задача выполнена. 10:30 новости. 10:35 в Москве, обзор печати с Анастасией Аношко.
Да, вечерняя Москва, жара, солнечные удары и ядовитые пауки. Как москвичам пережить это лето? Ну, про пауков это действительно страшное.
Что?
Вот. Наиболее практика показывает, что изменение состояния здоровья при разных климатических условиях связано с тем, что люди запоминают погоду в момент плохого самочувствия, проводя параллели между этими фактами, и автоматически программируют себя, программируют в кавычках. Наиболее часто этим страдают хронически больные, подростки и женщины в период менопаузы. Ну, это так написано. То есть все те, у кого случаются частые перепады настроения, заявил терапевт Ярослав Васьков. Но я про пауков. Еще одним поводом для беспокойства москвичей...
Настя, а к кому отнести меня? Перепад-то есть,
Ну, я думаю, ты сам выберешь сейчас. Слушай внимательно дальше так. Про ядовитых пауков, самое важное.
Я очень внимательно слушаю. Да, так, ядовитые пауки.
Согласно различным источникам, в столице зафиксировано 2 случая укусов каракута из рода черных вдов.
Ну, это значит, кто-то такие привез.
Такие членистоногие активнее распространяются при повышенных температурах.
Да что мне рассказывать? Это кто-то привез Яськов. Специально себе. Ну, какие только черные вдовы-то? Где их кусают?
Васьков говорил, а теперь Яськов говорит. Это старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Ваейкова, климатолог Андрей Киселев. Однако аранхолог и старший научный сотрудник в лаборатории... Опроверг это заявление. Опроверг. Он говорит, во-первых,
ты
мы
что,
не можем...
Что это такое происходит? Что за информация вообще? Не понимаю.
А мне важно. Мы же в Москве.
Это кто?
И
что?
Пауки здесь.
Какие пауки?
Вот я и смотрю. Вместе с тобой.
Я можно посмотреть?
Во-первых, мы не можем с точностью утверждать, был ли это укус каракута. Во-вторых, на вопрос о том, живет ли черная вдова в окрестностях Москвы, может ли она тут существовать в принципе, я тоже отвечу отрицательно, говорит аранхолог. Поэтому будем считать, что это был заголовок, приманка вот, для нас. И нас укусила вечерняя Москва, как каракута черная вдова. Вот, но, тем не менее, советы всякие по тому, как провести время, и там
лосиный
остров, да я вижу, контролирует меня.
Да.
Так, Вячеслав Костиков, когда мозги уходят в отпуск? Такое сегодня в аргументах и фактах заголовок у его колонки.
Тогда ты пишешь про пауков в Москве.
С началом лета Россия уходит в отпуск. Но, похоже, в отпуск уходят не только люди, засыпает и политика. Для летнего периода это, наверное, нормально. Но остается вопрос, а как долго может тянуться политический отпуск? Об этом пишет Вячеслав Костиков, который был первым пресс-секретарем Ельцина. Еще он в Ватикане был послом целый год. Вот, да? Поэтому это должно быть важно. Да, классно. Вот мы нет, а вон да. Вот, ну и что еще? И ты хочешь, чтобы я, наверное, уже завершала этот там, обзор пресса
наоборот,
свой?
Мне даже нет, интересно
дальше
стало
еще. Бы. Новая трагедия с участием цыган разыгралась в Иркутске. На фоне событий в Пензенском селе Чемодановка, где в результате массовой драки между местными жителями цыганской диаспоры был убит человек. Угу. Сейчас говорят, что он разнимал драку, а цыгане снялись, куда-то уехали. В Иркутске разыгралась еще одна трагедия. Директор Иркутского кризисного центра Мария рассказала нам о заложнице Галине. С 14 лет русская сирота оказалась в таборе. Ее там взяли замуж, и якобы ее нещадно бьет муж. Ужасно. И теперь вот ее там, значит, тоже народный исход. Она обратилась за помощью, ну и все такое. Поэтому вот имейте в виду.
Много народу?
Ну как, да, ну, на фотографии много народу, но я не знаю, это имеется
так
в виду Пензенская, Чемодановка.
Это из Чемодановки фотографии.
Ну, значит, а из Иркутска вот на Белой Ниве, видимо, муж.
Цыган на Ниве, вот на таких катках еще хороших Нива.
О, да, слушай,
диски прямо мощные.
Она высоко стоит, диски мощные, не подходят по размеру к машине, но это, наверное, и
подходят по размеру по душе.
Вот,
ну все.
Все, да, наверное, с этим, с обзором прессы. Ты, Алексей, успеешь добежать обратно или мне еще что-нибудь рассказать? Не торопится.
Слушай, говорю, включи мне микрофон. А ты мне не включаешь микрофон-то. Я не знаю, почему. А мне так хотелось в другой поговорить. Мне надоело
отпустили.
Это все.
Ты знаешь, его допросили и отпустили. Платини, с которого думали все, что его сейчас уже арестовали, а он просто как свидетель давал показания. Все-таки вот покупали, раз, что два, в 22-м году Катар или нет?
Да, ладно. Я хотел в другой микрофон говорить. Прости меня. Еще раз про Платини, давай.
Еще раз давай.
Я пропустил.
Бывший президент УЕФА освобожден из-под стражи после допроса о возможных махинациях при голосовании за страну-хозяйку чемпионата мира 2022 года.
А кто там?
Что кто там? Катар.
Катар?
Ты не заметил, что ли, реклама была Катара в том году, когда был чемпионат мира у нас?
Нет.
Везде был Катар. Все приглашались на Катар.
Нет.
Я тоже хочу туда поехать.
Нет.
Я просто все время думала, какая там температура воздуха в это время года, в июне в Катаре. Как там комфортно, некомфортно?
Зайди в Яндекс.Погоду.
А я посмотрела уже,
и что там?
Нормально. Там не так жарко, как я предполагалась.
Да? А насколько там жарко?
Ну, там типа 25 градусов.
Ну, пойдем дальше тогда.
А еще?
Что? Еще что-то у тебя есть? Ну, давай.
Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет
будут
приравнены к прожиточному минимуму. Сейчас 50 рублей, ты знаешь, на ребенка выделяется. Знаешь, ничего
прожиточный... не знаешь. Знаю, конечно.
50 рублей на ребенка в месяц.
Ну, ты, у тебя 150, правильно? Карту.
Но у меня уже все переросли 3 года, поэтому мне уже нечего жалеть.
Ну, когда-то был момент, когда ты 150 срубала с государства?
Конечно. Ни копейки меньше, да, от звонка до звонка.
Четко вообще.
А сейчас 10 тысяч
рублей. Красава,
Настя,
а сколько ты заработала за это время? Давай посчитаем так примерно.
Ой, ну, то, на самом деле, ты знаешь, если в Москве быть прописанным, то там довольно много приходит.
Нормально, да?
Еще молоком бесплатно.
А сейчас будет прожиточный минимум, да?
Говорят, да, 10 тысяч рублей в месяц на ребенка, это очень-очень
много. Это очень хорошо.
Но только сразу одновременно до 3 лет сколько детей можно иметь в семье?
Подожди, а это очень-очень много, а я вот... Подожди. Я вот всегда, когда разговаривал со слушателями, у меня детей нет, и они мне все время лапшу на уши вешают, я так понял теперь. Ну, раз ты говоришь, 10 тысяч, это много на ребенка. Они мне все время лапшу на уши вешают, на ребенка нужно много денег, ребенка туда-сюда, одежду меняй, коляски покупай, 10 тысяч в них никак не уложится. Начинают мне называть космические цифры, типа 100 тысяч на ребенка, 150 тысяч
на
ребенка.
Бесконечности тратить
нет,
на одного ребенка.
А ты говоришь, 10 нормально на ребенка.
Так нет, представь, если у тебя хотя бы... Ну, нет, в этот промежуток от 1,5 до 3 ты больше одного ребенка не засунешь никак. То есть даже двоих это тяжело получить в этом возрасте, чтобы, например, хотя бы 20 получать. Но, да, от 0 до 1,5, ты знаешь, это оплачиваемый отпуск. Уход за ребенком,
конечно,
оплачиваем.
Сколько раз уходил
правда,
отпуск?
Там есть подлая формула, которая, если у тебя даже большая зарплата, она тебе говорит, ну, 10%.
Хочешь, да? Но... Не хочешь, да, людей слушать?
Да, пожалуйста, задавай вопрос.
10 тысяч нормально? Нет, 7373948. Вот просто 10 тысяч на ребенка вам дает государство. Ну, планирует.
1,5 года всего, да, ну, планирует.
Всего? Аж? Тут же ты оценочность сразу вносишь.
От 1,5 до 3.
Аж 1,5 года. Аж 3 года, а не всего. Аж целых. Да. 10 тысяч. Ну так, мы в среднем взяли, да?
Да.
10. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Виктор, Москва. Ну да, вот, Виктор. В общем, у меня своих детей нет, но я жил с женщиной, у которой был ребенок.
Угу.
Вот. Ну, мне кажется, 10 тысяч это прилично. Потому что, ну, вот когда он был маленький, там вообще какие-то копейки уходили.
То есть,
там, на
смерть, то есть когда и если дадут вот эти 10 тысяч детских, мы, таки, как благодарный народ, поблагодарим наше правительство и скажем спасибо большое?
Ну, я думаю, что да. Я думаю, что да. Те, особенно те, кто еще получают вот какие-то, вот, ну, как вот Эльвира сказала, да, то есть по вот отпуску, да, вот это оплачу.
Анастасия,
да,
извините.
Да. Ну, ладно. Ну, в общем, короче, за полтора года, которые получают, плюс эти 10 тысяч, там нормальная сумма выйдет, можно сказать, там, ну, 1025-30 выйдет, я думаю, что это даже, может быть, мама здесь... на себя что-то будет тратить.
А откуда еще сейчас прибавили так?
А вот ты не слушала, ты вот о себе думала.
Я не
так.
Поняла, да, кто-то
ты возмущалась, тебя назвали.
А все равно хорошо.
Как-то по-другому.
Нет, но работодатель будет платить, правильно?
Нет, он платит. Нет, это, во-первых, платит не работодатель, работодатель платит, ему государство эти деньги возвращает от полутора до... от нуля до полутора.
Ну.
То есть это как бы в ноль работодатель. А потом... Сейчас официально. Вы плывете в свободном плавании, если вы хотите сидеть дома, но бесплатно.
Короче,
никто вам
будет...
ничего не должен. Но хотят дать денег. Это лучше, чем ничего. 10 тысяч.
Все понятно.
Но 10 тысяч это очень много.
А ну, тоже нормально.
Вообще нормально. Спасибо, спасибо большое. Вот здесь нормально, смотри.
Мол,
дескать, знаешь такое? Мол, дескать, нормально. И мол, дескать, знаешь, что мы сделаем?
Че?
Ну, когда нам дадут день, мы поблагодарим наше правительство. За хорошую работу. Мы наконец-то перестанем отправлять каждый эфир Дмитрия Анатольевича Медведева в отставку, правильно?
Я ни разу этого не делаю еще.
Я постоянно.
Поэтому он держится.
Я раньше очень делал. Денег нет, но он держится. Но при этом я видел вчера новость.
Да.
Неприятную такую, что, может быть, сократят мат-капитал.
Там не то, что сократят, там же хотят, во-первых... Там хотят вот эти пособия из мат-капитала налом выдавать. Сейчас же ты не можешь налом ничего получить,
ну,
да. Только один год
скажешь,
дали.
Сократят
финансирование, чтобы не индексировать. Ну, наверное, но мне...
А, тоже... не индексировать, что ли?
Да, да, там они сохранят эту программу, но
ну
сейчас
все,
они каждый год
нет.
ее увеличивают,
нет,
эту сумму.
Понимаешь, я как вот многодетный отец в будущем. Я, естественно, борюсь за свое финансовое благосостояние и благосостояние своей семьи заранее. И когда мне говорят, что сократят материнский капитал... Кстати, он не материнский никакой.
А семейный.
Он семейный называется капитал, обратите внимание. Это не то, что мы сейчас придумали, он так...
Там на нем написано материнский, прям черным по белому, и в скобках...
Семейный.
Написали семейный. В скобках, в скобках. Ну как бы, если есть папа, то окей. Если он это... Пусть не обижается.
Ну ладно. 7373-94. Да эти папки, что они... Детей не воспитывают. Даже, ну понятно же, да, что мать
воспитывает. Ну у нас так, да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
А вот я по прошлой теме, это финансирование. 10 тысяч, это, ну, хотя бы, чтобы с голоду не умерли. Просто вот у меня трое детей, и жена недавно вышла из декрета. А только не смейтесь, после полутора лет платили 50 рублей в месяц.
Так вот, да, а сейчас хотят 10 сделать.
Ну, вот представляете, как на 50 рублей, если мама одиночка, например, пакет молока по акции на месяц сама пей, с ребенком дели, как хочешь.
А там...
Не, ну, мать-одиночка, она может формально пойти, вообще-то говоря, работать. Уже полтора года, это много.
Подождите, вы не слышали, мать-одиночка, вот девочка, у нее нет родителей, никого. Неплохие отношения с родителями, не с кем посидеть, 50 рублей в месяц.
Не, а 10 тысяч нормально-то будет? 10 тысяч нормально будет или нет?
Ну, 10 тысяч, я говорю, это хотя бы просто, вот если не платить коммуналку, хотя бы с голоду.
Нет, а вы думаете, кто-то должен содержать полностью? На самом деле, в Израиле, например, через 2 месяца после родов женщина должна выходить на работу. Там нет никаких отпусков вот этих. Еще есть понятие в Европе русский отпуск. Это вообще очень только очень богатые люди могут себе позволить не работать так долго, посвящать себя детям.
Ну, понимаешь, в чем дело?
Да.
Потому у нас дети такие золотые получаются, хорошие, понимаешь? Потому наше вот следующее поколение настолько лучше предыдущего.
Ну, это правда. Ну, это же правда, это на самом
правда.
Деле. Вот
это
еще
правда.
Мое поколение все в яслях сидело, я в яслях
вот,
сидела. А у меня детки сейчас.
Это во-первых. Наши дети лучше нас. И вот предыдущее поколение, смотря на нас с тобой, Анастасия, понимает, что мы, конечно же, лучше их. Нет, не понимаю.
Не знаю. Сейчас мы опять на Советский
Союз перейдем. Спасибо, что нас так воспитали, что мы лучше вас. Вы вкладывали все возможные, прикладывали все возможные усилия, правильно?
Чтобы сбежать из дома как можно раньше, да. Ставить котлеты на сковородке.
Ты говоришь, русский отпуск. Как можно столько долго, да, с детьми проводить, европейцы удивляются. Ну и смотри, что у них. Вырожденцы какие-то, педерасты все сплошные, наркоманы, да и идиоты какие-то.
Разве сплошные?
Сплошные. Да так у них одни педерасты.
Перешли на новость. От Советского Союза перейдем к тему гейропы.
А кто не педераст, тот зоофил. Ну а что у них там в Европе-то еще есть?
Я сегодня
ну и музыканты талантливые, видела. Но они все педерасты тоже. Поэтому, ну что, Настя, ну я не знаю.
Как говорится, если ты хочешь разочаровать
но
родителей...
Чисто, но красиво.
А с педерастии не сложилось, идите в искусство. Знаешь, это кто-то говорил, я уже забыла.
Ладно. Кто же это говорил? Ну, ты поняла, да? Ну, вот потому у нас такие дети вот хорошие. Это вот с одной стороны. А с другой стороны, ты-то вот в декретном отпуске-то и не сидела.
Ну нет, формально ты просто мало обо мне знаешь. Я везде оформилась как надо. Я работала
не, понятно,
по контракту.
Что ты, нет, то, что ты мошенник, я знаю.
А в то же время я сидела нет, там где-то понятно, в декрете, конечно, в этом неоплачиваемом ну, и так далее.
Серый нал, да, черные схемы.
Нет, этого не было.
Конечно.
Все было чисто. Леша, в том-то и дело.
Горы кокоса, все. Решаем вопросы. Ну, я все понимаю. Сидим в особняке на Таганке, нет? Вылечила бутырка, что? Спасибо, Керри.
Откуда
вот это
у тебя
не знаю, это не твоя биография.
Это не мое.
Все ясно, понятно, спасибо. Пенсионные деньги украли, теперь можно и подачки молодым соплякам давать, а то, что пенсионеры, скрипач не нужен, пишет Ильич. Так вы не поняли, так вы не поняли. У нас пенсионная система, она солидарная там какая-то, солидаризированная какая-то, социальная, ответственная. Смысл такой. Кто работает, платит за пенсионеров. Потом тот, кто работает, становится пенсионером, и за него платят новые работники. Хотя, с другой стороны, ну да. Ну, я думаю, что нам на острее для нас стоит проблема демографии, ведь, скорее всего.
Но и чтобы этом... больше рожали, надо еще сделать еще беднее людей. Ну, это еще... же известный.
Ну, я тоже. Факт, и, кстати, ты...
Чем
хуже. Настя, наконец-то я нашел этого человечка-то. Ты золотой человек.
Человечек.
Человечек, светлый, мил, добрый человечек, Настя. Ты светлый, мил, добрый человечек. Знаешь почему?
Да.
Потому что ты, светлый, мил, добрый человечек, наконец-то вот поддержишь меня. Я говорю, самые бедные страны, самые рожающие. Как только денег дашь, рожать перестают. Ты понимаешь, как только какие-то блага люди в руки свои получают и ноги, так и все, им ничего и не нужно больше, правильно?
Конечно.
Они кайфуют. Они, нега сплошная у них, понимаешь? Они получают, правильно, надо обеднять молодежь и все отдавать старикам. Но старики-то у нас сердобольные, понимаешь? Им пенсию повысишь, они отложат.
Они будут отложить.
И внуку на приставку PlayStation, ты понимаешь? Опять. И зацелованные в жопу все у нас потом получаются. И ходят 50-летние внучки со своими, скольки, с летними бабушками? С 90-летними пускай, да, успела, 20-20, нормально. 95-летними бабушками свои ходят и «Баба, хочу мороженое!» И,
да
ведь,
бывает,
и, ведь ладно, ну, ладно. И ведь ладно бы это было только сейчас, Анастасия. Это же было и...
О, нет.
В Советском Союзе. Знаешь почему? Ну, Ералаш, помнишь? Уже, бабушка!
Уже не помню.
Не помнишь? Такого. Бабушка!
Я, может быть, не весь Ералаш смотрел?
Да не весь Ералаш смотрел. Позор! Ты вообще ты не причастилась святых таинств нашего Ералаша?
Нет, вообще я знаю, что это. И смотрела в детстве. Да но сейчас уже я немножко выросла, и
немножко
я уже не могу смеяться над этим.
А ты смеялась?
Да, были ну, очень ладно. Смешные. Редко,
ну, ладно,
но были.
Ну ладно. Смейся пока.
Паяц.
Над жизнью. Давай, да. Что, мы дальше пойдем? С детьми все понятно. Я хоть только единственное хотел уточнить, что 10 тысяч, и вот 50 рублей платили, да? А вот это вот еще история есть, где-то молоко какое-то можно брать и что-то своим детям. Это же бесплатное тоже, да?
Но это только многодетным. Это... Хотя, на самом деле, может быть, не только.
Молочная...
До 7 лет...
Как называется? Молочная кухня,
кухня,
да?
Кухня, да.
Молочная кухня.
Там, ты что, там знаешь, сколько всего дают? Там, во-первых, первые полтора года тебе дают питание бесплатно. Да? Выдают, да. Детское вот это пюреши, там эти все.
Вы слышите? Это сок. Только в Москве или это во всей России?
Про Россию не могу сказать, не знаю. В Москве точно да.
Это в России или в Москве?
Я
да?
вам не скажу за всю Одессу. Я не знаю. Я знаю, что в Москве дают сок, питание, молочные смеси.
Продолжай.
Дают молоко, творог, кефир.
Я не знаю, я так делаю сейчас, как будто меня кто-то видит. Меня же никто не видит. Странно, да?
Я тебя вижу, Алексей. Ну почему же?
Ну потому что я показываю, как бы я сейчас смотрю на людей, ну ты вот вроде говоришь, а я смотрю...
Да смотрят на себя в камеру.
Нет, я смотрю на массы и им так показываю головой, вот так киваю. Поняли? Поняли?
Ну что, съели, да.
Поняли, не сожрали. Знали. А, да, они же не видят,
а
они это
не
никогда...
Не знали, потому что вы не ходили оформлять эту штуку.
Ага.
А я вот хожу каждый
Настя,
месяц.
А вот давай так, Вот смотри, у тебя трое детей, а завтра, например, нет работы вообще. Все, нет никак. Да. Что будешь делать?
Ну, нормально все. Я как бы буду... Одежду я буду брать бесплатно на Авито. Мешками отдают.
Там, бам!
На женщину 44-46 размера, например.
Так.
Раз. Детям, на подростка, там, то-то, то-то. Все это бесплатно. Также отдают коляски, кроватки. Никому не нужны они, на самом деле.
Фортепиано хочешь?
Фортепиано...
Бесплатно.
Очень
только
тяжело
увези.
Настраивать.
Но только
надо
увези.
Такелажников нанимать, это сложно. Все.
Такелажников?
Да. Которые специально носят рояль, ты не знал?
Такелажу делают какую-то. Слушайте.
Такелаж это большой груз, Алексей.
Большой груз.
Дальше ты идешь, едешь в глубинку, буквально отъезжаешь там 150-200 километров от Москвы и, например, заселяешься в пустующий дом.
Их очень много. А есть, да?
А что, нет, что ли? Конечно. Вон, мы в ВАЗу уже ездили, там по дороге видно это все. Стоят дома с окнами, как глазницами.
Ну, сейчас
устраиваешь быт, ходишь за дровами.
Чем коммуналку будешь оплачивать, Сашка говорит?
Не будет коммуналки.
Какая коммуналка? Самозахват территории. Настя просто захватит чужой дом.
Нет, электричество. Нет, если ты успел накопить что-то, ты можешь себе поставить, ты знаешь, реально работающая
фигня.
Ну, дизель придется покупать, если дизель генератор. А
у нас дизель, как известно,
световые, как они называются?
Украли.
Панели солнечные.
Солнечные
людям
панели?
Хватает, они ставят себе, им хватает на то, чтобы дом обеспечивать.
Да ты что? Ну, это, наверное, очень дешево стоит солнечные панели.
Нет,
поставить.
Это я тебе говорю, что если когда ты работы лишился, ты должен же с подушкой выйти
с подушкой.
Из этого состояния.
Ну, логично.
Мы же об этом говорили.
Логично. Есть подушка?
Есть накопление.
У тебя есть какие-то солнечные... Примечен домик какой-нибудь в Подмосковье заброшенный? Есть солнечные панели?
В Подмосковье. Забудь о Подмосковье.
Настя, есть?
Нет ничего в Подмосковье. Новгородская, Псковская область, Смоленская область.
Солнечные панели.
Брянская.
Солнечные панели.
Набираешь вот в интернете.
В Калугу поедем. Все, в Колюпаново. Все. Ну вы вообще, вы панели очень дорого, пишет Сергей Васильевич.
Ну ты их покупил,
но вы
и все,
поняли?
Сидишь,
вы
не
поняли?
Платишь. Очень дорого платить за электричество. Посчитайте, сколько вы за всю жизнь заплатили, будете платить пожизненно.
Да вы... Да не шепчи. Они, знаешь, что говорят? Когда мы шепчем, они не слышат. Реально, есть в некоторых приемниках... Не значит, слышит? Шептать надо так.
Ладно.
То есть как бы делай так... Мы шепчем, но не шепчем.
У меня подруга умирала от рака, и она интересовалась, оплатили ли кому... Ну, она... Они снимали квартиру с ее мужем, и она говорит, ты за квартиру заплатил? Слышишь, на смертном одре.
Ну, на смертном одре тебя всегда интересуют самые бесполезные вещи. Вот. Это известная штука такая. Это нормально. Слушай, я забыл, что хотел сказать.
А мы
я
сейчас по кругу будем
сказать.
Говорить, потому
абсолютно,
что...
Абсолютно, да. Абсолютно. Давай уже... я просто новости накидаю еще.
Давай.
СМИ узнали о возможной смене формата ЕГЭ, во-первых. Мы вот про школу сегодня говорили. И может быть переведен экзамен в компьютерную форму,
то
наконец-то.
Ты за компьютером сидишь, сдаешь.
Не на листочке ручкой писать. Дебилизм.
Ну, вообще отучиться писать, век. А мелкая моторика. Гусиным пером надо
да.
писать, продолжать.
Кому она нужна?
Ну, как,
да кому она нужна?
Мелкая моторика
ваша,
связана
мелкая моторика.
С речью и со всякими отделами
мозга. Так можно
мозга,
было, наверное,
памятью.
Когда-то подумать, что не будет мелкой моторики, и там, допустим, сказать, что нам нужны глиняные дощечки обязательно, да. Вот только на глиняных дощечках можно писать и почувствовать, как оно пишется. Ну, правильно?
Глубину борозды.
Ну, конечно, да. Ну, там же... Да, ну, то есть пером-то, когда уже пишешь ты, да, ты же не чувствуешь, там уже ничего не проникает, а тут же оно, глубина борозды, ты правильно говоришь. И что теперь? Давайте сожалеть по этому поводу. Плевать вообще. Вообще не понимаю, зачем писать руками. Ты вообще что-то пишешь руками? Ты что-то пишешь?
Да, заявлением в школу как раз обычно. Разрешая ребенку возвращаться самостоятельно.
Ну, короче, да. И дальше. СМИ в школьные анкеты будут вносить данные об аккаунтах. Аккаунтс и соцсетях. В настоящее время Минпросвещение и Министерство цифрового развития готовят проект приказа, который утверждает создание цифровой образовательной среды. И в документе содержится примерная анкета для школьников, родителей и учителей. Помимо фамилии, имени и даты рождения, туда будут носиться данные о социальных сетях и загранпаспортах, пишет газета
«Коммерсант».
Социальные
сети у детей, их нет, не должно быть. Все, кто заводит соцсети детям, идиоты, TikTok. Это не нужно.
TikTok, знаешь, такая социальная сеть?
Да, Кавай, знаешь, такой,
знаю.
Такая?
Да, знаю! Смотри, обиделась сразу. Че так взъелась-то? Че ты взъелся? Прям ТикТок, знаешь, такой все. Кавай, знаешь? Знаю, что ты.
ТикТок просто больше в 10 раз, чем Кавай.
Да я знаю, просто она модная такая сейчас эта история. Такая дрянь. А, подожди. Такая дрянь!
Ну.
Такая поганая.
Ну нет, у меня на смысле там творчество какое-то.
Не, ну конечно, это великое творчество. Кстати, я себе сегодня с утра включал, хотел слушать и включить. Вот по поводу творчества, да, сейчас, секунду. Я вспомнил одну песню, это песня...
Можно я заголовок один прочту из новостей?
96-го года, да, пожалуйста.
ЗАГС Собрание Петербурга.
Во, смотри.
Папа, дзинь, дзинь.
Папа Дзень, Дзень. Это я к чему?
Не знаю. Хочешь, я тебе новости?
Это я к тому, что творчество ваше в ТикТок, оно, конечно, в веках теперь.
Заксобрание Петербурга досрочно прекратило полномочия умершего депутата Зеленкова. Просто for your information.
Я бы другой заголовок дал. Зеленкий умер.
Зеленков.
А он Зеленков?
Да.
Зеленков умер. Или умер Зеленков. Срочно!
Он умер 10 июня, вчера объявили о том, что прекращают его полномочия. Досрочно.
Полномочия Зеленкова прекращены досрочно.
Да, на 51
году. Вот был бы заголовок. Мастер заголовка, понимаешь? Спорим?
Да.
Спорим, есть люди, которые такой заголовок...
Которые продолжают занимать должности?
Нет, такой заголовок.
Его не решается прекратить.
Подожди! Я понял твою... Вообще, это... Слушай, потрясающе. То есть он занимал должность...
Целую неделю после смерти, да.
После смерти.
Да. Ну, здесь формальность такая жизнь.
С другой стороны, Настя, я тебе хочу сказать...
Да.
Что... Ладно, я тебе потом это скажу.
Давай.
Я тебе это потом скажу все. А, так, ТикТок, дрянь и дичь и ужас. Александр Первый говорит. Елена из Кунцева. У меня соседа в деревне по даче через дом солнечной панели, но я с ним не знакома. Сколько стоит? Пишет 80...
Там повод хороший зайти и сказать, сосед! Сколько стоит ваша панель? Ну и что, хватает?
Ладно, давай, Жень, же отправимся. Что ты устроила цирк? Что ты превратился в цирк?
Как? У нас серьезная, устраиваю нашу с вами жизнь.
У нас серьезная аналитическая программа.
На случай выгона с работы. Да.
Что ты? Не, мне нравится, что ты на самом деле готова к войне.
Абсолютно.
Вот понимаешь, я тоже...
Я даже в какой-то степени жду этого.
Я в определенный момент начал отжиматься и бегать. Просто. Правильно питаться, все дела. Меня спрашивают, зачем? Я говорю, я готовлюсь. К чему? Я говорю, к войне.
Ко всему.
Ну, ко всему. Надо быть готовым ко всему. Не надо конкретно к чему-то готовиться. Готовиться надо ко всему и сразу. Правильно? Вот и правильно. Сейчас по поводу движения. Будьте готовы. Вы готовы? Наберите воздуха. 5 баллов в пробке в Москве на данный момент. 606 412 автомобилей на дорогах. Сколько каршеринга? Ты про каршеринг обычно говоришь.
Да, 16 852.
Ну и все, машины. Мы, значит, прощаем. А, у тебя, кстати, кто-то сейчас придет, у тебя
ты же ведешь. Ты знаешь, сегодня будет вызван.
Ты же везде, на всех фронтах. Закрыла своей грудью все дзоты. Ты вообще героиня.
Супер-тема.
И мать.
Блокчейн.
И ведущая.
Блокчейн.
И блокчейн.
И биткоины. И сейчас вот Facebook анонсировал.
Короче, кто
запуск
придет,
Libre.
Давай.
Придет
это сейчас
по
будет.
Скайпу Антон Меркуров.
Придет по скайпу Антон Меркуров. Классный, правильно. А зачем вообще ходить в эфир? Давно
он
по скайпу
создатель
на гости.
Интернет-радио про блокчейн.
Все, это очень здорово. Вот так. Значит, слушайте Настю Аношку сразу после новостей. Я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.